Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 41 минута, пятница, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
В парках Москвы появятся недающие лыжные трассы и всепогодные тюбинговые горки.
Какая горка!
Уже этой весной, то есть зимою, летом было бы не то, что уже... Откроют 25 километров таких трасс и 22 горки. Так где это, подожди, в парках? А где это, в Лазином острове? А где это?
Вот эта горка, которая нарисована...
Да.
Я вот не разберусь сейчас, потому что только что в новостях говорили про парк Горького 12-полосный, но это то, что я здесь нарисовано, здесь рядом стадион. Это
мне больше всего нравится бегать на лыжах, вот эти обычные равнинные лыжи, не горные. Дико люблю бегать на лыжах.
Правда? У меня даже
есть. Да, у меня
а
есть
в
гараже.
Прикол вот этих вот
прикол
лыж
в том, что ты догоняешь других мужчин и кричишь им вот так вот: «Лыжня!» Вот так. Это такой кайф, мать!
Ты чтобы они прыгнули в сторону?
Да, унижать других мужчин, это очень приятно. Очень приятно.
А хотите байку местную?
Я доезжаю,
из Гагаринского района.
Я доезжаю до женщины, например, еду за ней спокойно. Доезжаю до мужчины, говорю так: «Лыжня! Лыжня!» И он ветром сдуло такое, раз такое.
А такие женщины, бывает опасность, Сергей, сзади догоняешь, вроде такая спортивная
женщина
фигурка, а потом
сзади
обгоняешь, а лицо у нее 60-летнее, ты такой, да?
Ну и что? Ну и что? Я же счастлив моментально, я моментально счастлив. В тот момент, когда она обернется, я, может быть, не доживу до того момента. Ты не понял, ты не даос. Ты должна быть моментально счастлива в момент, когда ты смотришь.
Нет,
на женщину.
Нет, я в этом смысле выбираю горки. Я не езжу на беговых лыжах, никого не догоняю. А горки, у нас была байка, что как будто во Дворце пионеров люди, кто-то выкинул из соседнего дома диван,
да.
И энтузиасты притащили этот диван и скатывались на диване с этой горки. Ну, то есть скатились они, я думаю, один раз, потому что обратно его, конечно, уже не...
Дай мне YouTube. У тебя же нет YouTube, как обычно.
У меня все.
Ну, ты же знаешь, что он нужен, именно поэтому тебе... Мне нужен YouTube.
Выдать.
YouTube, выдай мне YouTube.
На кассе. Давайте, вы называете конкретно что?
Быстрее, YouTube. Быстрее, YouTube, выдай мне.
Давайте...
Я говорю YouTube.
Ой, зачем вам? Рекламу хотите посмотреть?
Я хочу YouTube. Ты мне, она мне Яндекс выкладывает.
Потому что в Яндексе там больше да. выбор,
а теперь,
конечно.
А теперь набери «Лыжню уступите парню Пепси». Пепси, Пепси, пиши Пепси. Не надо полотно.
Да,
«Лыжню
вот
уступите
оно.
Парню».
Все да. нормально.
Вот, сейчас. Слушай. Пепси, лыжник.
Любимая
лыжню
моя уступи... песенка.
А? «Уступите парню лыжню».
Я могу Пепси. Спеть сама тоже.
Сама?
Да.
Ты тоже ее знаешь?
Да, конечно.
Да ладно, секундочку. Да.
Это про Лукашенко ходили слухи, песня.
Да? Да? Не знаю, а почему ее нет теперь? Куда ты делала песню?
Громче.
Сейчас. А если мат?
Нет, там нет мата. Можно громче сделать.
Можно, но не можно. Не можно, я максимум дал. А где музыка? Это где слова?
Сейчас будет.
Это я.
Вспомнил. 120 ударов в минуту!
Вспомнил. Ритм. Вспомнил я, почему неплохо бегать на лыжах.
Послышал зеленым помпоном.
Это унизительно, когда бегаешь на лыжах, унизительно себя чувствуешь. А, ты не знаешь, вам не понять.
Когда сзади кричат лыжню.
Нет. Нет. Когда бежишь километров 5 и где-то у оврага захочешь пописать.
И что?
И лезешь в штаны, ну, прям там...
А надо минус 20, снимать все себя.
На минус 20 лезешь в штаны и ищешь там, ищешь. Оно так уменьшается, когда бежишь на лыжах. Оно так, мать, уменьшается, все. И ты смотришь на это и думаешь, господи, милостивый да праведный, лучше бы я пошел в сауну, где оно увеличивается. Ну, правда. На лыжне, правильно, лыжня так унижает, я вспомнил. Товарищи, не ходите на лыжах, ну нафиг. Другой раз пойдешь пописать, не можешь найти там ничего, а? Ну, правда. Ну что, нет? Кто ходил на лыжах, знает. Зачем вы на меня смотрите сукаризно?
Того и глядишь, совсем станешь женщиной, если долго будешь бежать. Долго,
если пробег, 25 километров, потихонечку станешь женщиной. Абсолютно верно. Конечно, конечно. Mm-hmm. Слушай, Минздрав предлагает не продавать алкоголь пьяным.
Вот это такая, меня так развеселила эта новость. Да. Потому что, с одной стороны, мне кажется, пьяный есть основной, ну, этот, кто вот бежит, знаете, рубаха пузырем на спине там. Да успеть там до 10 сейчас по новым правилам. Скольки у вас тут?
А главная моя мысль, что тем, кто пришел вы догнаться, надо водку давать бесплатно. Вот послушай.
Не, ну это
нет,
уже...
я тебе объясню, почему.
Куда? Зачем?
Я тебе объясню, почему. Почему? Потому что если человек уже выпил, то он уже ненормальный
уже
гражданин.
Уже потратил.
Он уже нет, он уже ненормальный гражданин. Он уже недоперепил. Называется, это человек называется недоперепил. Вот послушай меня, ты же не понимаешь, ты была пьяной?
Конечно.
А под тобой кровать ходила, так чтобы ты чувствовал, что ты лежишь, а кровать под тобой качается?
Нет.
Так ты не пила никогда в жизни. Ты никогда не пила. Послушай, ты ложишься в кровать, тебя укладывают, ну, после веселья, да? И ты чувствуешь, что кровать резко пошла. Раз! Такими махами пошла кровать. Махами.
А это что, вестибулярный аппарат?
Мы не знаем этого, не знаем. Нет, кровать, я же все про кровать тебе рассказываю. И ты чувствуешь, что ты все еще лежишь как бы, но кровать пошла, и ты начинаешь кровать подхватывает твое тело, и твое тело тоже пошло вместе с кроватью. Сначала медленно, потом побыстрее. Раз! И такой, знаешь, к низу живота такой летит. Это сам, как на качелях таких, на лодочках. С тобой такого нет. Ты
вы сейчас агитируете, люди пойдут покупать. Вы что, так интересно рассказываете? Кровать качается, как здорово. Надо будет
серьезно
попробовать.
А такое, что ты идешь по коридору куда-то, но забыл куда.
Да.
И присел... И коридор начал раскачиваться. Ты такой присел тихонечко на коленочки и к стеночке где-то бочком. И коридор вдруг закачался. С тобой было такое?
Нет. Я читала в одном психиатрическом справочнике.
С тобой было такое, что ты пошла, выпила сразу, потому что все мексиканцы тебе аплодировали, а ты был дурак, и тебе было 18 лет.
И солькой вот.
Нет,
это, да?
Как... водку. Ты учил мексиканцев пить водку.
Занюхи, ладно.
Ты учил мексиканцев пить водку, и для того, чтобы тебе аплодировали, а все аплодировали, особенно девушки мексиканские тебе аплодировали,
да.
Ты выпил 3 стакана по 250 подряд.
И дальше?
3 стакана по 250.
Вы пошли за новой почтой.
Пошел куда-то в туалет и проснулся на унитазе часа через 4. 4 часа спал на унитазе. С тобой такое было?
Нет.
А со мной было? Со мной
я
было?
Я была мексиканской девушкой.
Часа через 4. Я говорю, день начался. Потом я просыпаюсь, там 2 часа ночи уже. И я такой...
Но это смешные рассказы. Оказывается, все любят все вспоминать.
Оказывается, все время спал.
А ведь это же страшнейшие вещи.
В университете дружбы народов в общежитии.
Отравление.
Я учил. А потому что они посмотрели фильм «После первой не закусываю». Вот этот вот фильм. Они посмотрели «Мексиканцы». И говорят, что русские правда так могут? Я говорю, конечно. И показал им, как это делается. Ну вот, по 4 часа проспал на унитазе. Слушай, это смешно.
А как они будут на глаз определять, пьяный или нет пришел?
Кто?
Ну, в смысле, вот я представляю, я стою, я продавщица.
А, ты продавщица. А я
например,
к тебе
пришел. Да. И вот ко мне морда такая приходит, пьяная, уже пьяная.
Я умоляю, зачем ты так обо мне?
Ну, хорошо, личико.
Личико.
Цветочек ко мне приходит.
Я прихожу. Я тебе говорю, хозяйка.
Что
значит еще?
Да хватит! Я не продам!
Совесть!
Вот встану, как это...
Совесть!
Петя, не надо! Вот это вот... Хватает за рукав, хватит. Песня, я тебе сказала, так, завтра поговорим. Так, Людмила Ивановна, Людмила Ивановна, уберите. Так, хватит, так, сейчас я сама выпью.
Жене будем звонить.
А знаете, как женщины, знаете, как алкоголичками становятся? Они начинают пить, чтобы мужу меньше досталось.
Налей мне, налей, да-да-да, абсолютно обязательно. Да. Бутылка расходится на двоих и так далее. Это я знаю. Слушай, ну я прихожу к тебе. Культурный человек, послушай, я такой утрированно вежливый, понимаешь, утрированно вежливый. Я говорю, Настенька, а я с тобой знаком? Или нет?
Сударыня, первый вариант нет.
Нет, первый вариант нет.
Незнакомый.
Тогда я говорю тебе,
мы в Москве.
Сударыня, повернитесь левой грудью, что там у вас надпись, как вас зовут. У тебя же бейджик.
Господи.
Конечно, ты поворачиваешься.
Слушай, а мы в какие-то советские магазины говорим, уже все не так.
Бейджик должен
на
быть.
На кассе я сижу. Никто ничего не говорит, уже нет таких магазинов.
Бейджика нет.
Сиськами нет.
Дайте книгу жалоб.
Сидят на кассах, и вы подходите, такой, кладете бутылки. А я вот что? Я такая, не буду двигать ленту. Уберите это, чтобы охрана туда посмотреть на себя, в каком состоянии.
У тебя бейджик обязательно есть.
Ну,
я буду искать твою левую
вы
грудь.
Вы как гаишник,
я буду искать.
Эдуардовна, здравствуйте.
Да, я буду искать твою левую грудь, чтобы прочитать, как тебя зовут. Я долго буду туда читать, долго туда, потому что сейчас, когда на левой груди начинаешь читать, там написано какая-то Азазель, значит, да. Трататуевна. И ты с таким трудом...
Ой, Анастасия, даже как приятно видеть русское имя.
Азазель Трататуевна, здравствуйте. Ну, а ты, нет, а ты не имеешь, если ты иностранка, ты вообще не имеешь права со мной разговаривать. Какое твое право? Понаехали тут, наш учить, что ли, приехали? Ну-ка давай, вот или как мы, или ступай назад в свою эту Трататуевну, правильно?
Ну, нет,
а русское ты имеешь право.
Да.
Ну ничего ты не скажешь мне. Или алкотестер сунешь.
Я сразу охрану буду звать. А охранник бессмысленный такой человек, уже без
любого. К своей кредитной карточке или к своему айфону, которым я платить наловчился уже 2 дня, как плачу. Я к своей кредитной карточке или к своему айфону. Положу 100 рублей. Анастасия Эдуардовна, вот это же я думаю, что вы себе что-то купите. Тут когда конец смены там. Вот. Тебе соточку дам. Я соточку дам. А что, мне $1.5 жалко, что ли? Я тебе дам соточку. Ты мне все продал.
Но это надо, чтобы люди деньги были. Мы сегодня
теперь с вами... слушай меня.
Знаем,
самый главный разрушитель России это недоперепел. Ты же меня перебила. Недоперепел. И чего недоперепел делает? Недоперепел убивает жену с топором. Недоперепел убивает друга опять с топором или с ножом кухонным. Недоперепел как раз засовывает ребенка в духовку. Недоперепел насилует соседку, бабушку лет 84. Понятно? Это все недоперепел делает. Недоперепел. А когда человек угомонился, прилег и уже встать не может... Он мирный гражданин, и он правильно голосует, и все правильно делает, и если надо, с гранатой пойдет под танк. Тот, который перепил, а который не доперепил, он скотина, он делает страшные вещи. Поэтому, когда человек приходит догнаться, я настаиваю, ему нужно давать бесплатную водку. Просто бесплатную. Скажите, Иван, что вы это... Да мне бы еще... 0,5, вот так, по совести. И ты это, хорошо, бесплатно, расшите, вот здесь распишитесь.
Я орешки бесплатно надо давать, мне кажется.
Джазу. На закусь?
Да, солененькую. Арахис.
Очень много звонков. Люди знают пьяную жизнь, ты знаешь? Есть люди, которые были пьяны.
Соскучились по рассказам.
А ножка? А ножка не пила ни разу. У ней кровать даже не качалась под ней. Она вообще ни разу не пила. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте. Давайте,
пожалуйста, небольшую ремарочку.
Давайте.
Эти вещи, они делятся на 3 категории.
Давайте.
Первое. Выносливые.
Да.
Ну, то есть они бьют до того состояния, и их уже потом все выносят.
Выносят, да.
Малопьющие. Это те, кто пьет, и им все мало.
А, все мало. Хорошо, третья же категория.
И третья категория — это застенчивый. Ну, когда уже без стеночки никуда.
А застенчивый ползет по стеночке. Слушайте, а еще же разные бывают. Ну, это ваш скетч прекрасен. Ваш скетч прекрасен. Теперь послушайте меня. А еще есть люди, которые абсолютно трезвые, но на ноги встать не могут. Тут есть такой вид опьянения, когда ты сидишь полностью трезвый, абсолютно, ну реально, хоть тебя в президиум, не знаю, Совета Федерации сажай, понимаешь? А встать не можешь, ноги не слушаются. Да? Вот такая фигня же тоже бывает. Аношка с тобой бывает?
Нет.
Нет. Аношка не пьет. Мать, ты не знаешь русской жизни. Ты диверсант-разведчик какой-то. Ты
я жду, когда меня наконец обратно в Англию позовут.
Алло, здравствуйте. Англия бухает. Англия бухлицкая страна.
Я знаю.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня очень интересный случай был. Я вот встречался с таким черненьким, с рогами существом.
Да.
Вот было это, я в гостях был у сестры. Ну, с зятем мы, конечно, так хорошо отметили встречу.
Так вы читаете какой-то из Жванецкого, что ли?
Нет, это мое, вот я встречал его.
Дьявола, дьявола, все, нет, давайте, это уже чересчур, слушайте, я как материалист, лучше опишите встречу с унитазом, каким, зачем, а зачем ты заблокировал?
Я?
А, нет, 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 это случайность, да, какая-то? Все, случайность, извините. 7373948. А, с сатаной не надо встречаться, с унитазом можно встретиться, можно с одноклассницей. Когда выпьешь, другой раз, знаешь, начинаешь листать телефонную книжку, находишь каких-то одноклассниц и так далее, и чувствуешь, что осталась какая-то недосказанность между вами. И начинаешь через полгорода ехать туда как-то разбираться там. Ну, разбираться. Алло, здравствуйте.
Предварительно позвонив.
Может быть, с ней, может, и с мужем даже ее приходится разбираться. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Анастасия.
Здравствуйте.
Вы заговорили про 3 стакана, а вот про 4 стакана, вы знаете, в 93-м году...
Да.
Алло.
Да-да, я слушаю вас.
На спор с финном мы выпили, вот, считайте, по литру, и, к сожалению, он не проснулся.
Умер, да?
Да.
А вы не, а вы проснулись.
А я вот мне 55, и я еще бодрячком.
Ну, мне рукоплескали мексиканские девушки. Они рукоплескали, в самом деле. Понимаете?
А, это здорово.
Да, я поэтому 3 шмякнул, вот было дело. Да, 7373948, еще 1-2 звонка. А, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, слушаю. Да что ж ты будешь делать? Извините, пожалуйста, звонил 38-й какой-то, может, даже с Украины человек, но, к сожалению, у меня сорвалось. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, Роман зовут.
Да, Роман.
По поводу того, что отнимаются ноги, это все молдавское вино, по личному опыту.
Молдавское вино? Вот как.
Молдавское вино, оно просто решает в этом плане. Вот.
Да.
Мне кажется, и по поводу водки. Возвращаясь к вчерашнему эфиру,
да.
Водку всем раздавать нельзя, ведь у всех разная реакция на разный алкоголь. Нет.
Вы слишком серьезно.
Да. Вопрос дозы. Если человек бегает с топором от стакана, то от 3 стаканов он уже никуда не бегает, понимаете?
Вот, а вообще надо пить газированную водку, и будет всем счастье.
А, быстрее прошибает. А может ее как-то в кровь подавать прямо через этот капельницу? Так нельзя? Я просто не в курсе.
Ну, я думаю... А нет, на самом деле можно.
Через капельницу, меня... только сильно растворенную тогда, правильно же?
Сильно растворенную, да. У меня был знакомый фельдшер, Царство ему небесное, к сожалению. Они похмелялись таким образом.
А у меня был знакомый... У меня был знакомый алкоголик, на самом деле я знаком с 3 алкоголиками, один из них бразилец, и он, ему дико не нравился вкус, и он пытался делать свечи, то есть замораживать, смотрите как, водка же не замерзает, он пытался замораживать водку в воде, то есть как бы давать ей оболочку, и втыкать себе в анус.
А, ну нормально, это по методу...
Чтобы она оттуда впитывалась, чтобы вкус не чувствовать.
Это метод круга, можно так его обозвать.
Тоже есть такой, да? Ладно, в движении.
Подъем. В движении.
Настя не поняла. Ты поняла, что он делал?
Ну, как таксисты говорят, делал так
капсулу.
Делали, чтобы не пахло.
Нет, а пахнет-то все равно, дорогуша, все ты пахнет-то не из пищевода, а из легких. Какая же ты наивняк какой.
Ну так оно же через прямую кишку в кровь впитывается, легкие-то не участвуют.
А кровь-то, дорогая моя, участвует в легких, ведь ты не упустила этот факт важнейший.
Она забирает оттуда кислород.
Она туда приходит, кровь, и испаряет, к сожалению, да, этиловый спирт, и воняет, как мама не горюй. Ну, конечно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, пятница, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, вредительница в этой программе.
Нет, это вы, извините.
Я ничего не сделал.
Вы сказали, быстро. Дагестанские водители на Кубе. Быстро только что было. Я пошла искать. Я же не знала, что звук включится какой-то.
Аношечка.
Ой, мама дорогая, мне сейчас приступ сердечный будет. Я думала, еще на секунду, может, оставить эту музыку вам в качестве альтернативной заставки, типа так, как будто и надо.
Приступи своим сердечком.
Хотите послушать?
Ну, давай.
Что
нет,
это
чат...
было сейчас?
Нет, вот этот чат, который у нас, но он же здесь, мы его не выложим. Мы его не выложим здесь.
Вы чат?
Какой чат? Вот такой чат. Он у тебя есть или нет?
У нас тут есть чат?
Да, какой-то, да, да. Ну, давай, давай, давай. Ну, давай.
Я не понимаю давай, вообще, давай, о чем давай. Речь. Извините, вы о чем? Вы
она не понимает.
Про Телеграм.
Не понимает и не поймет. Не какой поймет. Чат все, у нас давайте, есть? Давайте. Мы же только с этого компьютера можем выдать, да? Давайте попробуем сделать. Настенька,
да.
Ты сказать, сейчас какое-то время...
я чувствую себя, Настенька, да, дезактуализированной, как ты говоришь, абсолютно. Все в каком-то чате сидят, у меня его нет на компьютере.
Ты дезактуализирована.
Да.
Ты дезактуализирована.
Это все потому, что я сериалы не смотрю, я знаю.
Нет, просто ты потеряла, как тебе сказать, 8 лет назад или 10 лет назад ты потеряла. Терялась для общества, для человечества.
Это лучшее, что со мной могло произойти. Вот это?
Вот это сейчас
хорошее
найдем.
Было. Мне кажется, это в качестве заставки оставить.
Найдем сейчас, найдем. Дагестанский водитель на Кубе. Надо вот это убрать, да? Я пока уберу. Сейчас посмотрим. Дагестан. Говорят, что без мата очень смешные переговоры были дагестанские матери в WhatsApp.
А почему Коб-то? Коб ведь...
Пожалуйста, не возражай. Ну, значит, были дагестанские матери в WhatsApp.
Да, да,
очень,
да,
смешные, очень смешные, помнишь? Да. Хочу вообще.
Окружающий мир вообще. Они хотят из детей
киндов сделать.
Киндов сделать.
Да, 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 да.
Да, это мы помним.
Значит, хорошо. Но ты сейчас послушай дальнобойщиков дагестанских. Кстати говоря, можно я расскажу вам? Ну вот, конечно.
Чат автомобилистов.
Ну, конечно.
Такой звук дает. Это от чего?
Сейчас надо только на начало сделать. О, нет, что я сделал?
Призрачный гонщик. Вы перешли на следующую штуку.
Нет, я назад. Не хотел. Я хотел уткнуть
начало?
Вот
это. Нет, это знаете как? Это внизу вот проиграть.
Сделай.
Такое.
Сделай.
Давайте я сейчас.
Давай, секундочку. Займись.
Оп. Это что у нас?
Займись этим. Это клавиатура виртуальная, которая не работает.
Которая выезжает.
Спасибо.
Вот так. Это, мне кажется, надо.
Да.
Нет, репост. Подождите.
Да, репост.
А реплей? Ну ладно, давайте середину послушаем.
Чем
послушаем.
Больше ты делаешь, тем хуже для тебя. Мне не нужно середину, Настя.
А, вот тут, вот тут.
Я тебя очень прошу, убрать руки. Вообще, руки убрать совсем.
За спину даже.
Да, за спину. Держите ее за локти. Она страшный человек.
Пока сер...
А? Страшный человек это же. У меня не получается.
Следующий тоже очень смешной. Выскочил.
Нет, мы пытаемся включить. Давайте верхнюю просто по нотам. Ударьте по нотам.
Не получится, это
что
скриншот.
Происходит? Ну все, хорошо. Ставьте, что есть. Черт с ним.
Все по запросу дагестанскому.
Кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат. Такой звук дает. Это от чего может быть?
А когда кэт-кэт-кэт-кэт-кэт делает вжиу-вжиу, такое происходит?
Ой, братан, салам алейкум, ты это самое, наверное, казмуной газ заправлялся, да? Вот поэтому так делает, катак-катак-катак-катак, вот так. Если в другой заправке заправлялся...
Да.
Тикур, вот так вот это бывает. У тебя мунайгазовские солярки, вот это бензин, что у тебя там, вот это вот так делает. Кат-кат. Тикур, наверное, ага. Давай, удачи.
Салам алейкум, ребята, я не знаю, что как, я заправился на заправке Бетли, у меня шум появился в моторе, сначала кир-кир-кир-кир-кир, потом кадар-кадар-кадар-кадар, потом кадар-кадар-кадар-кадар-кадар, потом ганды-гадыр, потом все, крякнул мотор.
Скажи, да, это шутка, но Сергей, нет, это сидят в тонтелье, как вы любите говорить, это кто-то, да, видно, словил, да. Но следующий давайте
выложим, ну хорошо, пошутили и все, ну хорошо, кат-кат-кат-кат-кат-кат, поехали дальше. We'll be right back. Кстати, это, может быть, боевые дальнобойщики, люди постарше, чем вы, Анастасия, помнят еще бои в Чабан-Махи и Карамахи. Как было? Чабан-Махи, точно.
Не знаю. Было. А, мне кажется, это какие-то
было... Нет, это было две деревни дальнобойщиков дагестанских. Карамахи и Чабан-Махи. Две деревни, которые целиком дальнобойщики. Все мужчины дальнобойщики. И они вели бои с русской регулярной армией, между прочим, эти дальнобойщики.
Ну, какие молодцы.
Оказалось, что они там сделали разветвленную сеть подземных ходов, переходы из окопа в окоп. Они были салафиты, ваххабиты. И они там бились прямо вот не по-детски. Чабан-Махи, Каран-Махи, по-моему, две деревни. Это как раз были вот эти люди, которые кат-кат-кат-кат-кат. У них есть чувство юмора.
Так и хочется затанцевать.
У них есть чувство юмора. Слушай, да. В Луганске потрясает на самом деле цинизм.
Ну вот, если читать, да, заголовки про то, как там зачищают потрясает что-то цинизм. От кого-то. Еще сегодня такой заголовок в МК. Ничего личного, просто бизнес. И, конечно, понятно было с самого начала, что там... Есть вот это всякие производства и добыча, и все это золотые жилы для кого-то, кто там сидит, да, на них. И все, да, это передел сплошной бизнесов, оказывается, а вовсе не...
Понимаете, в чем дело? Я хочу поговорить с вами о Донбассе и о Луганской вот, Народной Республике. Те, кто связан с Донбассом, позвоните, пожалуйста, 7373948. Но я... Хотел именно поговорить с точки зрения какого-то невероятного цинизма. То есть такое ощущение, что все это даже уже никто не пытается как бы представить дело. Какое-то ощущение грязного цинизма. Я не знаю, может, я ошибаюсь, может быть, вы меня... На самом деле это поэтика русского мира. Но вот когда снимают, Плотницкий прилетает, потом улетает, потом там берут какие-то группировки. Это же цинизм, это раздел просто денег, да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я сам из Донецка. Да. Вчера звонил, да, по поводу ситуации в Луганске.
Да.
Вот. Все там в порядке, все спокойно, наводится порядок.
Ну что это за порядок? Что нормально. Это за порядок? А Плотницкий, его...
Ну...
Да.
Нету там никаких бандитов, всех бандитов уже там повычищали.
Повычищали. Вот. Скажите, пожалуйста, хорошо. А Плотницкий, он был власть? А почему перестал ею быть? Почему?
Ну, вот по поводу Плотницкого, конечно, там многие люди против него.
Нет.
Почему-то.
Ну, так давайте проведем выборы как-то. Ну, вот я считаю, ну, вот мне казалось бы, а. Ну, подождите, ну, давайте. Ну, как, ну, так, раз нет его, раз есть. Ну, это же странно, это цинично. Ну, я считаю, что это цинично.
Ну, как бы там революционную ситуацию никто не отменял.
Я понимаю.
Может быть... Просто уже не было времени там на выборы, вот, поэтому...
Так, дайте, ну, ему, равно... дайте ему сказать слово, дайте его оппоненту сказать слово. Как танков нагнали и все. Ну, я не понимаю, ребят. Знаешь, это революционную ситуацию, в смысле особую ситуацию, чрезвычайно. Вот, я думаю, мой собеседник имел в виду чрезвычайную особую ситуацию, да, Настя?
Ну, наверное.
Она безусловно, особая. Она особая, да. И это такой фронтир, такой странный фронтир, да? А, и это люди фронтира такие, которые, в общем, они отважные скорее и так далее. Но, тем не менее, надо быть понятным. А пока понятен только цинизм в Донбассе. Вот мне понятен цинизм. То есть его, мы его, значит, да-да-да, мы его, он начальник, мы его в Минский процесс, потом мы говорим, так, катись отсюда колбаской быстренько. Как? Почему? Так он же был начальник, он же в Минском процессе. Его же выбирали, кажется, или нет? Как его? Как-то подтверждались его полномочия.
Хотите, почитаем.
Почитай, пожалуйста, Плотницкий Вики. Вот Плотницкий Вики, мне очень интересно. Его кто-то выбирал, его где-то подтверждали. Он участвовал в Минском процессе, там мы знаем, что они посылали своих экспертов, свои делегации, значит, для переговоров. Все-то потом говорят, да нет, это все была шутка. Какая шутка? Про что это была шутка? Это шутка была о цинизме или о чем? О чем это была шутка? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Ну, давненько там не был, но думал, будет хуже. Но ведь это же не сейчас началось. Это было, в общем-то, всегда веселые места. Вы сами знаете, да, там бывали. Ворошиловград — это такое место, откуда наши, так сказать, революционеры. Не зря же Ворошилов и многие другие оттуда. Но хотел бы заметить, если помните, меня вот поразило, что никто не взялся за такую грязную работу, как убийство Андрея Андреевича Козлова, заместителя председателя Центробанка Российской Федерации, если помните.
Да.
Наняли семью Половинкиных из Ворошиловграда, ну, из Луганска, да, которые приехали здесь, выследили, в спортивном комплексе убили его и шофера на глазах у всей страны. И ничего так вроде бы, да?
Ну давайте, если позволите, если позволите, я вам несколько строк прочитаю.
Да, я закончу.
Давайте, я прошу вас, прошу
вас. Не утомлять,
вас, прошу
чтобы
вас
уже присовокупить. Год назад в Москве приезжают ребята на Ниве отдохнуть. Вот останавливают наряд полиции доблестной. Почему знаем? Потому что остался протокол задержания. Они расстреливают двух полицейских в центре Москвы год назад. Остается фамилия Константинов там и с друзьями. И вот они уезжают. До сих пор я не знаю, там, чем дело кончилось, но и по всем средствам массовой информации рассказывали о циничном этом случае.
Да.
В общем, ну, как бы так и нужно.
Я вам прочитаю тогда, если позволите. Да, позвольте, прочитаю. Значит, 3 ноября 2014 года, после прошедших в ЛНР выборов Луганской Народной Республики, ЦИК Республики, ЦИК ЛНР, объявил, что Плотницкий победил на них 63,17 голосов избирателей. МИД Российской Федерации, но это же не хрен собачий, целый МИД, заявил об уважении волеизъявления жителей Луганского региона. Руководство Евросоюза, США, Украины, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвали выборы нелегитимными. То есть послали к черту. Но меня никогда не посылал к черту Пан Ги Мун, а Плотницкого послал. Значит, этот все равно статус, правильно? Значит, да. И тогда, 4 ноября, в колонном зале здания Луганского областного совета прошла торжественная инаугурация Плотницкого Игоря Венедиктовича. Он принял присягу, положив руку на Библию. Так что Библию отменили или что? Я не понимаю.
Да, ну до этого YouTube был переполнен роликами, если помните, и Мозгового, и некоторых других, которые якобы за народ. Но оказалось, что вот эти господа за народ были намного больше, чем они. Но там тоже, понимаете, ведь если бы допускали кого-то там до выборов, если бы там бы все проходило гладко, то было бы несколько кандидатов, как говорится. Но у нас всех кандидатов убрали с политической арены. Поэтому вот Плотницкий победил.
19 уже ноября, то есть через 15 дней в должности, после присяги на Библии, после того, как его послал в одно место Пан Ги Мун, он вызвал президента Украины Петра Порошенко на дуэль по примеру древних славянских вождей. «Давайте сойдемся в поединке», — сказал Плотницкий. Вот он уже как-то начал руководить, понимаете? Ну, я умоляю, так нельзя. Ну, товарищи, я испытываю чувство глубочайшего цинизма. Можно испытать чувство цинизма, Настенька?
Можно.
Вот, вот я его испытываю. То есть, иди сюда... Мы тебя выберем, мы тебя выбрали, 63% голосов. Теперь пошел нафиг, мы тебя не выбрали. А 63% голосов куда дели? Значит, это была махинация, ложь и обман народа. Значит, или что? Это кукольный театр, это марионетки. Ну, это клоуны. Тогда скажите нам, тогда еще в тот день, когда мы собирались выбирать, скажите, товарищи клоуны, мы выберем главного клоуна. Эти выборы нафиг никого не интересуют, и так далее, и так далее. Но я честно, я испытываю чувство глубочайшего цинизма, честное слово. 7373, объясните мне это. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, Сергей, доброе утро, Артем, город Москва. А я на самом деле вот эти дни все жду, что Мария Захарова скажет. Что там хунта какая-нибудь захватила власть в Луганске.
Должна. Я вообще не понимаю. Есть... Должна. Да, должна, потому что МИД Российской Федерации признал избрание Плотницкого. МИД Российской Федерации признал.
Да, тоже,
а теперь он должен его защитить. И мы должны послать миноносцы. Или что там, крейсера куда там послать в Луганск?
То есть Да. Я просто ничего еще понять не могу, потому что из разных источников разная информация. Кто-то говорит, что Донецк послал туда танки в Луганск. Кто-то говорит, что это Украина перешла в наступление. Потом мне говорят, там центральные каналы наши говорят, что он никуда не уехал, сидит там. Да? Новая газета говорит, что он в Москве. То есть я не понимаю,
его видели сходящимся, его видели сходящим с трапа самолета, заходящим в аэропорт.
Да, да, но нам сказали, что это украинцы врут. Потом Прилепин сказал, что все-таки его видел.
Ну, Прилепин своими глазами, он же не украинец никакой. То если бы я видел, вот можно было бы сказать, Доренко врет.
На самом деле происходит. Они же, от них никакой информации нет. Говорят, что они победили каких-то шпионов. Каких шпионов?
Все странно. Все странно. Понимаете, чувство разочарования, потому что когда с вами играют в серьезную... И когда с вами играют в серьезную игру, когда вам объясняют, что вы играете как взрослый, потом вдруг входит какая-то сверкающая глазами тетя или дядя, неважно, говорит, игрушки собрали, быстро руки помыли, быстро спать, ты понимаешь, что ты ребенок. Что ты ребенок, и тебя дурили перед этим. Ну, меня дурили, понимаете, я не согласен с этим. Мне плевать на Плотницкого. Плевать мне на Плотницкого. Но меня дурили, что там демократия. Меня дурили, что его выбирают. Значит, его не выбирали, значит, это вранье. Меня дурили, что он там что-то присягал. Меня дурили все это время. Теперь мне говорят, руки помыл, быстро спать. Я говорю, подождите, а это вот сейчас мне говорили, что я взрослый. Какой ты нахрен взрослый? Понимаешь? Я в состоянии, значит, удрученности пребываю.
Кто там взрослый?
Если он даже плохой, проведите перед выборы. Убедите его подать в отставку. Убедите новые выборы назначить. И так далее. Ну, какой-то... Короче, я требую, как гражданин и как человек, имеющий корни мои, там, в Луганской этой области, я требую, чтобы мне дали какой-то пошлый спектакль. Я требую, чтобы с подмоченных акций капала вода, как пишет он Генри. Я требую спектакля. Пусть с подмоченных акций капает вода. А почему? Мне говорят, они подмочены, а капа вода не капает.
Но мы люди русские, мы все на чистоту делаем. Никаких акций.
Люди русские, а я не русский. Я тебе уже много раз объяснял. Я не русский.
Мир-то русский у нас или какой?
А я не русский.
Весна-то у нас какая была?
Я как не русский. Я помню, что было вчера, и помню, что было год назад, и помню, что было 2 года назад, и помню, что было 3 года назад. Как не русский, понимаешь? В отличие от многих других людей, я помню, что было 3 года назад. Поэтому, когда передо мной разворачивается спектакль, и мне сажают клоуна, то я требую, чтобы клоуна снимали по правилам, а именно развернули второй спектакль. Должен быть второй спектакль. Но пусть он опять придет с Библией, пусть он скажет, что он утомился, устал, еще что-то там, я не знаю, у него, так сказать, там болит пятка, еще, я не знаю, что он скажет, что-то говорит. Ага, значит, назначить новые выборы, пусть он покажет своего преемника, кто продолжатель линии Плотницкого, кто там, почему его критикуют, пусть он будет вор, и его увезут в кандалах. Но не надо мне тихошничать, потому что это меня, ребенка, а я политический ребенок, я дитя, как весь мой народ. Я политический ребенок, понимаешь? Это меня, ребенка, просто грубо, цинично бьет по морде. Дайте мне ребенку ТЮЗ, Театр юного зрителя. Скажите, сейчас в ТЮЗе дают отставку Плотницкого. Хорошо, я посмотрю. Сейчас в ТЮЗе дают новые выборы в этом самом. Сейчас в ТЮЗе дадут новые выборы в Луганской Народной Республике. Хорошо, я посмотрю, я аплодировать буду. Я аплодировать буду. Но когда мне говорят, пошел к чертовой матери, идиот, быстро помыл руки, ложись спать, ты ребенок, и все, что тебя раньше дурили, это было просто так, игра. Но мы устали играть, говорят взрослые. Я спрашиваю, а зачем я вам вообще тогда нужен? Тогда вы там играйте. Вы играете между собой. Я не нужен вам. Я не хочу тогда делать придурашливое, доброе, верноподданическое лицо. Играйте. Но без меня. Понятно? Меня не уважают.
Так они уже и решили без вас играть.
Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. А я буду без них. Они без меня, я без них. Так, договорились? Хорошо, поехали дальше. Но много людей звонят, и я хочу ответить на звонки. Алло, здравствуйте, давайте обменяемся. Да, здравствуйте, мнениями.
Доброе утро.
Здрасте.
Да. У смотрите, всю эту заваруху устраивает министр внутренних дел Луганской Народной Республики.
Ну да.
Вот. По сравнению с Донецком, в Луганске есть человек, который стоит у власти, не являющийся представителем силового блока.
Он да.
некое гражданское лицо такое в пиджаке. И...
Да.
Вот. А в Донецке полностью силовая структура в руководстве. Для меня с самых первых дней было непонятно, почему Луганск с Донецком разделены по власти.
Угу.
И мне вот. Тоже, кстати, было непонятно.
Непонятно. Всегда. Зачем разделяться? Вот. Это, ну, непонятно было, что, к чему это. Там силовой блок в Донецке. В Луганске два блока. Политический во главе с Плотницким.
Да.
И его люди стоят на постах в средствах массовой информации. Это вот директор, женщина, вот эта вот, которую сейчас тоже всякие арестовали. Да. Вот, это там около 10 человек примерно арестовано. Полностью все как бы гражданские. Вот. То, что им вменяют, что они там работают на там, Киев, еще что-то, это понятно. Все это как бы ожидаемо. Ну,
это жонглирование словами, да.
Ну, да, не суть. Но настроение, изначальные настроения, вот я вам рассказывал про своих знакомых, которые периодически туда ездят.
Да.
Вот, ну, так.
В отпуск. Помните.
В отпуск. Да. В отпуск там на 10-15 дней. Вот, или на месяц там у них попозже, побольше бывает. Вот. А настроения в Луганске, в принципе, такие, что как бы, но почему мы не с Донецком? Зачем нам отдельный там герб, флаг, гимн? И мы тоже хотим, как в Донецке,
абсолютно согласен. А вы помните, извините, пожалуйста, я напомню нашим слушателям, что в Луганской области под Луганской Народной Республикой довольно малая территория. Север области, если я не ошибаюсь, под украинской армией. Там да. Село Троицк, вот эти все места. Она все под украинской армией. Поэтому, собственно, Луганск там и там пара районов. Че бы мне примкнуть к Донецку? Это правда?
Ну,
да?
Вот да. Как бы... Я на этом ваше время занимать не буду.
Извините, можно я скажу? Да. Мое требование политической культуры, как гражданина, заключается в следующем. Пожалуйста, оформите мне, я понимаю, что вы подонки, политики, я понимаю, что вы меня в гробу видали, но раз вы заявили изначально, что здесь какая-то демократия или черт его знает как там, и вы заявили, что вам нужна моя поддержка, то в рамках этого сыграйте мне дурацкий спектакль про... Ну, так, чтобы чистенько все было.
Не-не-не, Сергей, я вам просто напомню, у нас уже стерлось это ощущение, скорее всего.
Да?
Я вам напомню, да, там демократия. И даже может быть, какая-то прям идеальная демократия. Ну, пытаются ее строить, но они сейчас, здесь и сейчас, в моменте, находятся немножечко в другом режиме. Этот режим называется военное положение.
Я понимаю. И при военном положении мне оформите какую-то красотулю. Сделайте мне маленький спектакль. Маленький, ну дайте. Если вальс, то хотя бы...
Вот вам спектакль. Ввели 15 беттеров, нагнали КамАЗов. Всех разоружают, одевают наручнички. Вот. И спектакль будет дальше. Когда будет раскрыто, красиво будет раскрыто дело. Все будут в камеру признаваться, что да, мы работали на Киев. Получали...
Точно, вот этого мне не хватает. Точно, вот мне не хватает пыток. Правильно, спасибо вам большое. Спасибо. Новости. Ну, ты слышал, это правда. Мел лучший портал о детях, вообще обо всем, что про детей. Мел.
Да,
Мел.
Я знаю.
И они у нас делают передачу на нашей станции. И они абсолютно обалденные, невероятные, все такое.
Да,
не специалисты топовые, вообще все топовые. Слушай, про детей, если сказать. В Аймеконе дети пошли в школу при минус 50, и правильно, на улице минус 50, в Аймекон.
Да, это же полис, холода, да.
Да, там еще есть Верхоянск,
Но именно Аймекон был выделен, да, Аймекон, он был назначен.
Значит, смотри, у них оказывается актированный день в школах, это когда дети могут не ходить в школу, начинается при минус 52.
Угу. Но они знают, о чем говорят.
Я в разных местах жил и помню минус 27. А в Москве, интересно, при скольке? Минус 27?
Не,
30?
Не помним.
30. Минус 30. Минус 30. Не знаю. Ребят, при скольки градусах в Москве не ходят дети? Я что-то помню минус 27. Может, я ошибаюсь? Не помню где. Где-то было минус 27, а где-то было... Не помню, минус 30. У кого сколько градусов было, вот, что не ходить в школу? У них в Аймеконе с минус 52. С минус 52. А вот мне пишут из Омской области, минус 36. Минус 36, то есть минус 37 можно не ходить, а минус 36 еще ходить. Нет, или минус 35 еще ходить, 35 градусов мороза еще ходить в Омской области. А 36 уже не ходишь, нет, можно не ходить. А в Аймеконе 52. Я как-то, было минус 38 в Москве, а у меня была машина восьмерочка.
Возьмёшь. Да, минус 10.
И я как-то ее вышел прогревать. Ну, в смысле, как мы на работу ходили в гослерадио. Ну, тогда не гослерадио уже было это самое. А, по-моему, еще гослерадио. Я ходил на работу, и мы выбегали в 12 и, скажем, в 4 прогревать ее. Ну, чтобы она в 6 завелась. На Алтае минус 35 было. Вот в Омской области тоже минус 35, но в смысле минус 36 можно не ходить. А, значит, слушай. И я выходил прогревать тачку из гослерадио там во двор. И я хлопал, ну, прогрел все-все, и хлопнул дверцей потом, когда выходил.
Да.
И у меня зеркало бряк и упало. Железо отвалилось, мать! Железо не выдержало температуры. Минус 32, наверное, было, минус 35, не знаю. Ну, 38.
Это такое железо было.
Железо было русское, советское. Советское, значит, шампанское.
Я знаю, да.
Да, да. Понимаешь?
Вот именно.
У меня отвалилось зеркало. Я хлопнул дверцей. Бум, зеркало, бум. Я такой думаю, что ты будешь делать, холера? Проволочкой там пытался что-то присобачить. Кошмар, понимаешь? Железо не выдерживает.
Да.
Поэтому дело-то не в морозе, а в железе. Мы-то нам, пожалуй, нам-то плевать, сколько градусов.
Как это обычно про роботов пишут на мемасиках, на всяких?
Да.
Кожаные мешки, поганые кожаные мешки.
Алло, здравствуйте, да, слушаю. Костя. Нет, мы спокойно переносим любую температуру. Железо не переносит, вот в чем дело. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей. Владимир, Москва. Мне кажется, зеркало у вас должно было по-любому отвалиться.
Потому что это была восьмерочка. Восьмерочка. Зубило.
Оно так должно же быть. Вот иногда что-нибудь там отваливается.
Да,
а
да.
Я вам скажу, я жил в Казахстане, и у нас вот четко помню, что до 4 класса было минус 28, а с 4 и выше учились, а вот когда 30 было, то уже все не учились.
Слабаки. А вот в Омской области, да, рядом с вами, рядом с вами Омская область, минус 36 можно не ходить. Только минус...
Ну, там, наверное... Тепло одеваются, может, я-то жил, я уже в возрасте, тогда у нас одни галоши на трое человек было.
Понятно, поэтому. понятно, спасибо, спасибо большое. Хорошо, это разные разговоры про холод, поехали дальше. Минус 27, по-моему, у нас было в Комсомольске-на-Амуре. Ну там, я сейчас не помню, но там, знаешь почему? Это самое. Вот поэтому-то белых ходоков делают не из железа, а то бы они рассыпались, а из людей.
Белые, вы все еще смотрите?
Белые это, ходоки. Сергей, ну как же, что, все еще, мы еще ждем. Я сейчас смотрю «Стальную звезду», чтобы ты знала. «Стальная звезда».
Это что-то вы такое мне сказали, что меня заинтересовало.
«Стальная звезда». Там показывают очень красивый Калгари, вокруг Калгари погоду.
Канада меня заинтересовала, я вспомнила.
Посмотри, «Стальная звезда». Смотри. Хороший сериал. Вчера третью серию посмотрел. Только их всего 10, первый сезон только.
А длятся-то сколько? По часу, как обычно?
По 55 где-то, да. Что, почему?
Ну почему, тебя... если бы они делись 20 минут, я бы смотрела точно.
Теория большого взрыва.
20 минут.
Я в корпорат выкладываю ссылки на теорию большого взрыва. Смотри, теорию большого взрыва.
Разве там это уже минут. Не старье какое-то? Все же
это старье?
Лет 10 назад.
Я посмотрела. Тебя умоляю. То нет? Есть ты считаешь, что теория большого взрыва старье?
Нет, да, я тогда думала.
Ну вот, нет, дорогая моя. Если что-то было давно, например, давно уже восходит солнце, ты не должна думать, что это старье, понятно? Это просто оно давно восходит, но это не значит, что это уже не модно. Это по-прежнему модно. Я выкладываю каждый раз ссылки, всем пофиг, насколько я понимаю, да? Особенно ну, тебе. Бы, да, что? Да.
В целом.
Смотри. Вот.
До прихода Шелдона мы как-то так начали, он потом с нами месяц не разговаривал.
Понятно? Это... Все идет, все так, идет.
Вне контекста, не очень смешно.
Это начало серии, дорогая, начало серии следующей, которая сейчас сезон 11, серия эпизод 8. 11 сезон, эпизод 8. Понятно?
Понятно.
Я кладу ссылки, всем пофиг, никто не смотрит.
Нет,
хорошо.
Не всем.
А?
Кому-то может быть интересно.
Кому-то может быть интересно. Слушай, я хотел еще рассказать кое-чего про жизнь нашу убогую. Врачи в Башкирии отказались лечить молодую женщину, которая пострадала в ДТП. Рассказываю. Все произошло 16 ноября. В тот день Любовь Ямалова ездила в райцентр Новобелокатай. Новобелокатай, из трех слов. Новобелокатай. Чтобы получить медицинскую справку. Девушка мечтала выучиться на водительские права и собирала для этого документы. Закончив с делами, Люба вышла на обочину ловить попутку. В итоге помчалась в родной Ургал. Где они живут? Господи, милые, такие хорошие, милые люди. Боже, черти носят их по каким-то местам страшным. С односельчанином на УАЗе. То есть подсела к односельчанину. Что произошло дальше, узнали из сводки ГИБДД. В 5:00 на 31-м километре автодороги Апутово-Карантрав, Уралга, УАЗ вылетел в кювет. Машина опрокинулась на крышу. От полученных травм пассажирка скончалась по дороге в больницу. Отец женщины рассказал о событиях, которые привели к трагедии. Дочку выбросила из машины. Удар пришелся на грудную клетку. У нее был перелом грудины. Ребра вдавило в легкие. Пострадали печень, почки. К водителю претензий нет. Дорога была скользкая, а знаков никаких не было, говорит отец. Почему нет претензий? А если ехать тихо, 40 км в час, то что? Знаки, правда, на другой день поставили. Скорее всего, его занесло. Водитель обращался в больницу, но сейчас он уже дома. Женщина была жива, когда ее обнаружили очевидцы. Ее доставили в райбольницу. Там пациентку принимать отказались. В райбольнице. Отказались. И отправили, сказали, что лучше вас полечат. В прекрасном месте Мисягутово. Ее повезли в Мисягутово за 80 километров от, этого, от райбольницы. То есть врачи говорят, не-не-не-не-не-не, в Мисягутово. И умерла наша девочка в скорой. Пока ее возили, она была в сознании.
80 километров.
Всю дорогу рассказывала о планах на будущее. Что на права она учится, что корову купили. Четверо детей остались без мамы. У нее четверо детей. Такая круглолицая, милая, такая русачка. Рыжеватая. Вот. Ну, видела фотку ее, нет? Четверо детей. Корову купили. Жизнь... налаживается сейчас, полегче стало ей, хорошо стало. Права сейчас сдают на права, понимаешь? Будет машину водить, и все на свете. Вот я к чему это говорю? Что мы живем в диком поле, которое начинается на самом деле сразу за МКАДом. Вчера был Собянин, и я каким-то образом, так сказать, там совсем деликатно задал ему вопрос. Не горестно ему в одиночестве? В одиночестве. Ну, он один.
А он что?
Он, ну, он там ответил несколько иначе, неважно. А Москва ведь она в одиночестве, понимаешь?
А он свое что-то понял, не то, что вы имели в виду, да?
Нет, а Москва, она же в одиночестве, понимаешь? А Москва...
Нет, еще Петербург все-таки, нет, там тоже нет. Медицина, нет,
все.
Почему?
Нет, все.
Вот
нет.
В Смоленске тоже сейчас Следственный комитет медицина. Возбудил дело против врачей, которые тоже там мужик какой-то в состоянии подпития... убежал, он сначала поступил в больницу с ушибом, потом оттуда сбежал,
да.
А потом сбежал и вернулся уже с травмой головы, и уже не мог подняться, и мимо него ходили, там ходили, он в итоге...
Все. Ваш город, Петербург, больше не существует. Почему? Его опозорила блогерша Киценко.
Киценко,
блогерша Киценко, за которой ты не следишь.
Нет,
потому что она ЗОЖ и упражнения, и постоянно ужин отдай врагу, и постоянно бегом-бегом по 20 км
в день. Дура, короче, какая-то.
Хорошая Киценко. Здрасте!
Нет?
Киценко один из авторитетов современной русской жизни.
Все. Она из Петербурга?
Киценко из Петербурга. Она из Петербурга. И она по ЗОЖу. По ЗОЖу. Не дура никакая, наоборот, по ЗОЖу. Дура, которая не по ЗОЖу.
Надо завести блог. У меня идея. Про сало и картошку.
Нет.
Он будет еще популярный.
Я вчера видел блог в Инстаграме. Давим-давим. Не видала?
Нет.
Ребят, посмотрите.
Что это?
Давим-давим.
Давим-давим?
Давим-давим.
А что это такое там?
Блог 5000 подписчиков.
А что это там?
Давит прыщи.
Ой, боже.
Прямо в кадре. В кадре давим-давим.
Свои давим. Только?
Посмотри, да. Нет, ну кто пришлет? Ты можешь давить свои присылать? Если у тебя есть прыщи.
А если неудачные выдавливания там бывают? Знаете, когда незаконченное дельце.
Нет, мне кажется, дальше он не вылезает. Чтобы кровушка пошла, мне кажется, хоть капелька должна быть.
Потом, знаете, чем это заканчивается, кстати?
Нет, не знаю. Я не знаю.
Ну, если люди потом со шрамами, с большими по больницу приходится идти, там все такое. Да? Неудачное выдавливание, да,
посмотри, очень опасно. Посмотрите, пожалуйста, в Инстаграме, всем советую. Давим-давим.
Так а как Киценко уничтожила Петербург?
Она уничтожила Петербург. Она сказала, после Москвы, говорит, ощущение удручающее какой-то провинциальности.
В Петербурге.
Да. Вернулась свой родной. Потому что Москва.
Я подтверждаю это ощущение. Сразу разговорочно.
А вот здесь аплодисменты.
Это серьезно. Так я все жду, когда там начнется то же самое. Тогда будет хорошо. Я уверена, что они, кстати, сделают это.
Что сделают
из Петербурга Москву, в конце концов. То есть там такие же преобразования надо провести.
Да.
Все там, везде границ, как там еще больше границ нагнать.
Давай вернемся к погибшей матери. Ты же не хочешь. Значит, мать. Ее посылают из одной больницы в другую, Башкирия.
Я утверждаю,
что в России есть один город. Один. Я утверждаю. Пожалуйста, со мной не спорьте. Да, это я утверждаю, это для меня это тезис абсолютно просто да или да. Да или да. В России есть один город, который заканчивается ровно на границе города. Вот ты пересекаешь ровно табличку. Ровно табличку. Не обижайтесь, пожалуйста, уважаемый губернатор Воробьев. Ровно табличку «Москва» пересекаешь, и начинается урла, бандиты, полностью неустроенная жизнь, начинается Луганская Народная Республика. Вот я тебе объясняю. Ровно за МКАДом. Но местами еще в Митине есть какая-то власть. Но ровно за МКАДом Луганская Народная Республика на 17 миллионах квадратных километров. Я не шучу. Власть бандитов. Ничего не работает, инфраструктуры ноль, ровно ноль. И дальше на удачу. Остался в живых, считай, что ты счастлив. Понятно? Ну, мне кажется, я не знаю, может, я ошибаюсь. Поэтому Башкирия меня не удивила. Тебя удивило? Меня нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я в форме репортажа хочу сказать. Вот,
давайте.
Ну, по этому поводу можно?
Давайте.
Вчера у меня был отек квинки. Вчера в 11 вызвал это... скорую помощь. В 12 меня привезли в больницу. 2 часа ушло на оформление. Там какие-то анализы делали.
В каком городе?
Москва.
Москва.
Сергей, Москва.
То есть и здесь Луганская Народная Республика?
Меня положили в диагностическую палату. До 7 ко мне никто не подходил, никакие процедуры не делал. Когда я уже начал ругаться, потому что у меня отек клиники, это безболезненно, но опасная штука.
Да.
Когда я начал ругаться, пришла эта медсестра, говорит, нет лекарства, потом вроде нашла, поставила мне одну эту. Вот сейчас здесь, что в утро, ни одного врача, ни одного никого нету.
То есть и здесь тоже Луганская Народная Республика? Да?
Да.
Да. Да. Да. Да. Да. И здесь тоже Луганская Народная Республика. Вот и все. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Сергей зовут. Сергей, у меня был случай, поехал ребенку, надо было делать срочную операцию.
В каком городе?
Подмосковье.
Вот.
Вот, смотрите, все тут же, ну, правда, там, если бы я там никого не знал, то бы меня бы там футболили. Все хорошо, операцию сделали, подошел к врачу, говорю, вот как бы вас отблагодарить, давайте отойдем в сторонку. Он говорит, да давай здесь, что ты?
Ага.
Народ уходит, по-моему, давай здесь, говорит, я же ошалел.
Ага, ага. Ну и как, во сколько это вышло?
Ну, нормально вышло, короче. Ну, я просто...
Ну, как что? Ну, так, дайте мне ориентир. Ну, что?
Вы от души сами или вам цену назвали?
Нет, сколько дашь? Ну, там рублей 30 вышло у меня.
30 тысяч надо говорить, правильно?
Я рублей называю.
Я понимаю.
Но это вы дали по своей воле. Кто-то бы 5 дал, и все равно нормально. Все равно же операцию не сделали.
А у меня не так, а у меня не так. А у меня просто профессор встает и прямо говорит, консультация у меня 5 тысяч рублей.
Ну, вот видите.
Консультация. Это что? А знаете что? Я ему рассказал все. Он говорит, боже, какой вы информированный человек. Я ему рассказал.
Да, Сергей, еще один случай.
Я его всему научил, он послушал меня и говорит, консультация у меня стоит 5 тысяч рублей. Я говорю, хорошо.
Сергей, сдаю анализы, да. все, великолепно, великолепно. Отдаю деньги, через два дня звонят, говорит, извините, анализы чуть-чуть не так, придите еще, пересдайте. Я на сколько денег платить? Ну, 8 тысяч.
О-ля-ля.
Так, что ли?
Да, это серьезно. Нет, тогда дайте мне границы Народной Республики Луганской. Я так понимаю, что всюду сплошная Луганская Народная Республика, а?
Ну, видимо, да.
Всюду дикое поле. Так, так я правильно понимаю? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, добрый день, спасибо за передачу.
Да, прошу вас, там, прошу вас.
Дальневосточник. Да. Хочу что сказать. У нас все на Дальнем Востоке, в Хабаровске, все ездят лечиться только в Южную Корею. Потому что в России лечения вообще никакого.
А что это выходит по деньгам? А вот по деньгам.
По деньгам, да. Да, давайте я вам скажу. Первое место по Южной Корее занимает кто? Это китайцы. Они туда ездят делать пластические операции.
Глаза, глазки открывать, глазки.
Да, там очень хорошо делают. Они и так-то это все натянуты, и плюс еще там им до конца делают. Потом второе место занимает, много народу едут с Дальнего Востока, Владивосток, Хабаровск и все остальное туда на лечение, обследование, особенно хорошо лечат от рака. В Хабаровске приговаривают к смерти врачи, что рак у вас не вылечат, езжайте в Москву, там миллионы заплатите, да, и все остальное прочее, и вам никто ничего не сделает.
Да.
В Южной Корее супер просто лечение, кто бы что ни говорил.
Ну хорошо, а сориентируйте меня, слушайте. Но я человек из, да, Переяславки и из, да, из Комсомольска, да, на Амуре. Может,
знаю,
вы,
знаю,
мне...
я ваш земляк.
Так, да, мне, да, может, угу, туда тоже летать. Черт его знает, да что? 8 часов. Да,
зачем летать? Ну, здесь близко же Европа. В Германии же, говорят, все, да, хорошо все делают.
Ну, вы так хвалите, Южный.
Да, а так стоит 1500 долларов исследовать организм от ногтей до волоса. Приезжаешь туда, и тебя там обследуют, и точные все диагнозы дают.
Все.
Понимаете?
Южная
Корея,
все.
Ничего в России толком ничего никто не делает.
Заодно же можно искупаться, там же хороший климат в августе, в июле. Можно махануть, искупаться и в Южной Корее.
На остров Чеджу, да.
Не, не на остров, нет. Потому что нам надо хорошую клинику, плевать нам на остров. Поехать в хорошую клинику. Сделать обследование, наесться собак.
Там можно сходить в горы, например. У них есть такой вид отдыха, ходить в горы с палочкой. Очень много маршрутов красивых.
Такой вид отдыха есть и на этих самых плантациях коки в Эквадоре. Езжайте, тоже, в Боливии.
Лечиться на Донбай.
В Боливии. Прекрасное есть хождение по горам среди плантаций коки. Да, я знаю. Богота и так далее. Колумбия. Слушай, сейчас про другое. Действительно, смотри, как нас научили. Мы летим в Сеул.
Туда, кстати,
мы там
без
купаемся.
Визы, в отличие от Германии.
Мы там купаемся. Мы едим собак.
Собак вам не по карману будет есть. Ешьте просто мясо обычное. Или хве. Там надо есть рыбу, на самом деле. Никаких не собак. Рыба вот эта вот сырая, которая там по-настоящему только что
выловлена. А можно сделать? Знаешь, как китайцы делают?
Очень вкусная.
Китайцы делают...
С кунжутным маслом и солью.
Китайцы делают курицу со вкусом рыбы, рыбу со вкусом, да, курицы. Можно поесть рыбу со вкусом собой?
Там такого нет.
Рыба со вкусом собаки?
Там только тунец. Белый, красный. Я вот прям вспоминаю, и мне сразу хочется туда.
Надо
полечиться.
Я вот чувствую, что Южная Корея какое-то недоисследованное место. Надо туда ехать моментально, поселиться там за бесплатно в буддийском.
Я тебе
сейчас, слышишь, поселиться там за бесплатно в буддийском монастыре, послушником сделаться.
Вы, кстати, ты же... уже бриты, вам вас
это
даже
кто?
Брит не
это
надо.
Кто? Это кто? Это наш послушник, Серёджа. Как будет по-корейски Серёджа?
Сироджа, наверное, так.
Как сейчас громко?
Сироджа.
Вот, ну, наверное, это я. Так. А как будет Серёджа, наш послушник?
А вы себе корейское имя возьмите. Нет, так не пойдет, они там не будут, Сережа. Скажите, я Ким Ир... Зовите меня.
Я Ким Ир Сен. Зовите меня просто Ким Ир Сен. Слушай, нет. Еще случай был с мужиком, который лежал в больнице, и ты мне прислала ссылку, посмотри, пожалуйста.
В Смоленске.
Значит, я просто про обслуживание медицинское. Его нет. Давай просто скажу, да? Мы лечимся березовыми почками. Мы вернулись к кривичам, не знаю, 9 века какого-нибудь, 8 века.
Да нет, да? Ну что-то-то есть, обслуживание, какие-то операции
нет.
Происходят, но...
Нет, ничего нет. Обслуживания нет, оно существует случайно. У некоторых по странному стечению обстоятельств не умерших нет. врачей.
А что
стечению,
у нас
не уехавших.
Пишут люди, Сергей, когда они в чаты заходили, вот нет. Хочешь выяснить, например, хороший врач у тебя там, допустим, там,
да.
Или нет.
Да.
И вот ты идешь его фамилию там вбиваешь, и знаешь, что начинается? Там начинаются комментарии всякие, в основном, врач от Бога. Вот это вот первое, что
Бог
пишут.
Бог от врача, врач от Бога, да, совершенно.
Да. Ну, либо ругательные комментарии. То есть, соответственно, ругательных больше всегда, потому что возмущенные люди активнее себя ведут, чем довольные.
Мы дремучая цивилизация. Мы дремучая цивилизация, которая катится в архаику, которая катится в в Средневековье, которая катится даже прежде Средневековья. Понятно, да? Мы теряем цивилизационные признаки какие-то. Мы теряем образованность. Мы теряем престиж образованности. Мы теряем науку, хотя бы даже имитационную. Даже имитационная наука была в Советском Союзе, была во многом имитационная наука. Крал там ГРУ крал материалы, ГРУ, главное разведуправление, между прочим, крало материалы на Западе, которым здесь пытались подражать. Значит, материаловедение строилось на кражах, да, как мне представляется, может, я ошибаюсь, и так далее. Но это была имитационная наука, основанная на воровстве. И тем не менее, подражать западным образцам надо было, ну, что-то иметь в голове, для того, чтобы сделать, как у немцев, сделать, как у англичан, понимаешь? Воровали целыми самолетами. Воровали самолетами, и потом это повторить надо было, разобрав на винтики. Для этого нужна была культура какая-то. То сейчас, даже если мы увидим произведение, сделанное ими, то мы уже не сможем повторить, потому что нет той культуры,
которая... Может, тем спасемся? Вот сегодня глава, что, Роспотребнадзора,
так в том-то
интервью
и дело.
В российской газете. Я прям вчитывалась, думала, какие же опасности в современном мире. Там она говорит, каждый уже 40 болезней сейчас зафиксировано, там ВОЗ и так далее, которые были неизвестны предыдущим поколениям. Я думаю, сейчас интересно,
давай.
Посмотрим.
И чего?
Вот, в итоге она перечисляет вообще все... ну, как бы все опасности, которые есть в мире, да. Здоровью в целом. Ну, про болезни там оказалось не так интересно, там кто-то вернулся, типа кори, там из-за антипрививочников, кто-то мутировал вроде гриппа, там тоже пандемия. Да. А потом вдруг, а и журналист там как бы вопросы наводящие задает. Да. Он говорит, а что еще влияет? Изменение климата? Она говорит, да, изменение климата. А что еще? ЭКО? Она говорит, и ЭКО, конечно, тоже. Вот там в 2010 году было 20 тысяч, или там когда-то в 2000 году было 20 тысяч детей, рожденных методом ЭКО, а сегодня ЭКО, уже да. 4 миллиона на весь мир. И дальше она не развивает при этом, она не говорит, чем это может быть опасно для людей, да, а это неочевидная да. вещь совершенно.
Она человек с мистическим сознанием. Я думаю, я сейчас не знаю, Анну Попову, но по интервью у меня складывается впечатление, что она дремучая тетка с мифическим сознанием, полностью необразованная абсолютно. Мракобеска.
Она?
Мракобеска. Вернемся после новостей к ее интервью, я тебя умоляю. Да. Она еще говорит, что генномодифицированное нельзя есть, а то у тебя...
она не говорит, что будет. Она
жабры вырастут! А? Нам бы всем на дно, там бы пить вино. Помнишь эту песню? Нет. Я здесь сейчас поставлю, нет. Хорошо, в движении.
Подъем.
Движение не фонтан. 4 балла, но ничего страшного.
Меньше, 4 чем балла. Среда.
Конечно, вы можете ездить. А на 4 часа по циферблату на МКАДе внешний затор, там, потому что авария всех держит. И на 11 часов по циферблату перед Химками тоже 2 аварии, ребят. Все остальное нормально. Нормально, даже там, где обычно плохо, ничего так ковыляет. Что-то. Идем на 3-е транспортное кольцо. СЕК. На 11 часов по циферблату авария и строительные работы почему-то развиваются. Строительные работы на этой неделе будет минус 9. Какие нафиг строительные работы? Заканчивайте их. Все. И Якиманка, конечно, стоит, и тоже почему-то нарисованы строительные работы. Не знаю, может, там кто-то решил что-то построить. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранья дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 24 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Дарья.
58-57 рублей за доллар. Я хочу сказать, что мы привыкли вот на этой неделе, что он 59-14, по-моему, вчера. Не, а вчера мы не смотрели. Мы вчера были настолько увлечены разговором, что мы не смотрели. И тем не менее, я помню, что в среду он был 59-14, 59-30, всяко так вот был. Всю неделю, а потом бамс, 58 со вчерашнего. Вот, 58-57. 69-39 по евро, 63-48 нефть и 1-18-49 главная пара. Главная пара укатилась с 1-17 в горизонт 1-18. Хорошо, значит, давай поговорим снова про главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая радует нас. По впечатлению, я говорю о своем впечатлении, может быть, она глубоко просвещенная женщина, по впечатлению, она женщина, начитавшаяся отрывного календаря, то есть ее образование, может быть, можно классифицировать как 300, а может быть, даже и 500 страниц отрывных календарей. И она считает, что есть биологическая угроза безопасности.
Ну вот ее спрашивают, есть события, создающие биологические риски, это журналист? Она говорит, есть.
Да,
это какие? Стихийные бедствия, при которых та-та-та. Это аварии на потенциально опасных биологических объектах. Это социальные конфликты с гуманитарными последствиями. Это военные действия, акции биотерроризма. Да. Их сверхприбыльные процессы в экономической сфере, связанные с неконтролируемым распространением генетически модифицированных микроорганизмов, массовым производством и реализацией генетически модифицированных продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Помимо непосредственно опасных событий на характер и степень угроз биологической безопасности, оказывают влияние и непрямые факторы. Это там изменение ареала природно-очаговых инфекций.
Ты это углубляешься, не нужно.
Извечный вопрос, но я думала, что там будет дальше. Извечный вопрос, что делать? Она говорит, нужно противостоять терроризму.
Да.
Дальше. Значит, ее спрашивают тут про Эболу. Эффективность препаратов снижается. Она говорит, да, тоже опасно. Сейчас про ЭКО я хотела найти.
ЭКО, говорит, уже 4 миллиона людей, говорит, от ЭКО живут в мире, представляя страшную угрозу для человечества. Да?
Да, да. Ну, а представляя угрозу, она не говорит. Она
и
говорит,
у них растут жабры.
Вот. Нет, она говорит, там, про, возвращаясь к вопросу, мы жертвы цивилизации, она говорит, безусловно, цивилизационные факторы оказывают непосредственное влияние на сохранение человека как вида. Например, внедрение новых технологий. Скажем, в 2015 году генно-модифицированные продукты выращивались в 28 странах мира. На рынок было выпущено 28 генно-модифицированных сельскохозяйственных структур, видите, число 28. Тут фигурирует, включая пищевые, кормовые, технические. В этом же году к продаже разрешено генетически модифицированное животное, атлантический лосось Aqua Advantage. А ее спрашивает журналист, а внедрение репродуктивных технологий в медицине? Анна Попова. Эти технологии прошли сложный путь из пробирки. Та-та, 4 миллиона. Сегодня технологии поставлены на поток и могут выполняться практически в любой клинике. И дальше она переходит к следующему вопросу, то есть признавая, что говорит, это тоже угроза.
Мне больше всего понравилось то, что у тебя вырастут жабры, если ты будешь есть лосося. Вот это, а?
Я не знаю.
Нет, она говорит, так, что вы опасаетесь есть генно-модифицированного лосося, потому что что, у тебя вырастут жабры, что ли, я не пойму? Я тебе обещал эту песенку.
Нет, ну мы когда...
Я тебе обещал эту песенку. Сейчас. Там какая-то известная, кстати говоря, русская актриса играет. Сейчас, секундочку. Нам бы всем на дно. Там бы пить.
Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном, вы трезвый или пьяный, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть.
Это не Вертинская разве? Даш, посмотрите вы. Кто это?
Его хочу любить.
Сейчас. Я могу ошибаться.
Сниматься по местам стоять.
Я могу ошибаться.
Берумби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому. Ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго...
Кто это женщина? Прекрасно. Мы не знаем, кто это женщина.
Я тебя...
Это древний советский фильм какой-то.
Да. Да. А еще она беженцев тоже включает в фактор риска такого, не знаю, какого, не знаю, что она имеет в виду, эпидемиологического, что количество поездок увеличилось. Понятно, что это, конечно,
фактор. Еще мне говорят, что оставайся, мальчик, с нами про поедание лосося.
Будешь нашим королем.
Недоброкачественное поедание лосося, модифицированного, приводит к тому, что тебе поют песни «Русалки».
А это вроде Пугачева пела.
А? Вот не знаю.
Песню. Может, да, включайте звук.
Там Настя Вертинская играет. Совершенно верно. Совершенно верно. Настя Вертинская играет, Анастасия Вертинская играет в этом древнем фильме, который вот я сейчас, «Эй, мамбо, ты слишком долго плавал». Это все с вами случается, товарищи, если вы едите модифицированный лосось.
Заканчивает она, да, кстати, интервью тем, что вот все эти изменения в человечестве, что там городских жителей больше и так далее, да, они... Все это значит, что вопросы биологической безопасности глобальны. Они относятся не только к распространению инфекционных и массовых неинфекционных болезней, но и к безопасности продуктов питания, окружающей среды и дальше предметов обихода. Я думаю, что предметами
не пользуйтесь чужими презервативами. Договорились. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Михаил, слушай, Михаил, но ведь это же это вся планета. Ну, можно я выскажусь при вас, а вы меня покритикуете? Вся планета состоит из генно-модифицированных организмов. Если бы не было генных модификаций, до сих пор бы птеродактили летали.
Я только об этом хотел сказать, что
прошу
наука давно уже констатирует, что есть геномодификация самой природы, непрерывный процесс изменения. Ну, у Дарвина это известно как естественный отбор.
Галапагосские острова он посетил?
Это и есть генная модификация. Все, что мы имеем сегодня в качестве продуктов, преподнесенных нам природой, те яблочки, червоточинка, действительно они хороши и дороже стоят, это результат генной модификации.
Да.
Открытие геномного принципа развития всего живого — это достаточно простая вещь.
Тогда скажите мне, почему стало не стыдно быть мракобесом?
А может, они знают больше?
Стало не стыдно. Понимаете, почему дело? Я сейчас объясню. Михаил, можно сейчас секундочку, Настенька, сейчас. Михаил, я прошу вас, вот как я сделаю преамбулу. Мне кажется, что Михаил живет долго и счастливо, и очень, это, кстати, образованный, сведущий человек. И он помнит еще времена, когда люди были столь же глупы, но это принято было прятать, а сейчас это принято выпячивать. Вот вы не можете это прокомментировать?
Совершенно точно. Мы не будем оценивать, какие принципы лежали в основе вот этой сдержанности, так? Ну, там были, конечно, недостойные вещи, но особого рода воспитание, но вы в точку попали. Я бы сказал больше, я хочу развить. Я вижу чудовищные вещи, возврат к самым отвратительным формам антропоморфизма, понимаете? То, что было достаточно подлинно для античной эпохи, когда люди действительно не представляли, почему молния, почему волна идет, что такое дождь, и это было для них подлинно. И эпоха Принципата совершенно нормально показывает нам, почему Цезарь изображался в виде Зевса. Но то, что сегодня происходит, мы видим формирование этих антропоморфных состояний во власти особенно, и нам уже рассказывают, что дождь пойдет только потому, что некто великий этого хочет. Конечно, чудовищное просто невежество.
Кстати говоря, извините, я хотел напомнить, что Виногродский, может быть, вы слышали, может быть, нет, Бронислав Виногродский говорил, что чередование четырех времен года и, естественно, правильное время дождь, это, конечно, всегда было заботой правителя в Китае.
Я вот это имел в виду.
Сегодня мы открыты.
Я хотел бы
хотел бы вас, то, что я вчера увидел в программе Соловьева, во-первых, наконец, Собчак выпустили на телевидение, это было страшно. Вчера Соловьев в прямом эфире
говорил не Собчак. Ну и все-таки скажите нам два слова, что я не знаю об этом, скажите нам два слова.
Вы знаете, да. Я не знаю, до сих пор нахожусь. Такое впечатление было, что внесли в него студию, она была не в числе других, а наедине Соловьев, это у них такая форма, трибунка, и она, что в это помещение внесли чумную пробирку, так, поставили перед ним, и мы увидели в прямом смысле...
Он делал брезгливое лицо.
Это было страшно, вы посмотрите обязательно.
Так, как говорят, не пустили только на Дальний Восток, а вместо
этой же программы... В Москве
все-таки показали.
Показали.
Я смотрел.
А Чудинова возмущалась там.
Да. Я вспомнил старика Уотсона, автора бихевиоризма. И я действительно поверил вчера, что предмет психологии – это не сознание, а поведение. Я увидел безумного человека, который махал руками, кричал «Акстись!» и не дал ей сказать ни слова. Это было отвратительно. Она молодец, она выдержала все. Это было страшно. Поверьте.
Я чувствую у вас сторонника Ксении Собчак.
Абсолютный сторонник.
Она что вчера сказала, до этого вы были человеком образованным и так далее, и так далее. Ну, видите, у каждого свой изъян. У вас
я Ксения сегодня Собчак. Не знаю более образованной женщины, чем Собчак. Я не видел уж, конечно, Попова рядом с ней, но это просто что-то.
Но это правда.
Я сейчас мучительно начал думать над аргументом, который, чтобы вам возразить, и тотчас...
Я знаю, что Ксения Собчак, я был тогда свидетелем, когда еще ее пускали на телевидение, блестяще раскрыла себя как знатока поэзии. Для меня это очень важно. Причем она спокойно и сознанием дела говорила об итальянских герметиках. Евгенио Монтали, например, или Квазимода. Это было для меня просто открытием.
Михаил, вот я не собираюсь вашу поэтизацию Собчак не собираюсь перебивать, и больше это того, даже не собираюсь спорить. Но я думаю, что у нее мозг студентки, которая сдает зачет, и если вы думаете, что она хороша в Триченто, спросите ее про Дученто. И я вам абсолютно убежден, что она знает фрагментарно. Она знает фрагментарно, потому что подготовилась. Она может совершенно сделаться специалисткой по Данте на эту неделю. А потом просто ее рядом, спросите рядом с Данте. Она не знает.
Меня не обманет.
Она студентка.
Я повидал столько студенток и студенточек, что я вижу отличие подлинного от имитации.
А вот мне тоже, я согласна, тоже я же училась с ней. Видела тоже на семинарах у нас прям.
Настя с ней училась.
Готовилась.
Все, ребят, ну что это?
Вам страшно признать, что она не студенточка,
Я тебе объясню. Я тебе объясню просто. Она ведет себя в Твиттере как человек глубоко невежественный. Можно я скажу? Я, конечно, человек сословный. Ну, прости. Я человек сословный. И я вырос как человек сословный. Я вырос в летных гарнизонах, Настя. И вот это летное презрение ко всем остальным, на самом деле это очень явная и очень важная часть летных гарнизонов, то, что ты, конечно, презираешь остальной мир. Ну, не летчиков. Ты презираешь не летчиков. Это впитывается сразу, когда ты рождаешься в семье летчика, ты презираешь не летчиков. Понятно, да? Я знаю только две такие касты, это вот моряки, в особенности моряки-подводники, и летчики, в особенности истребители. Понятно, да? Которых кастовое сознание.
Так.
Затем я приобрел кастовое сознание, ты будешь смеяться теперь. Кастовое сознание, потому что я учился в очень высокоселективном таком месте, в высокоэлитарном, можно сказать, не знаю, труднодостижимом месте, как университет дружбы народов, куда рекомендацию в то время давали райкомы, московские райкомы и все остальные обкомы. То есть нужно... Ленинградского обкома получить рекомендацию.
Ну, чтобы... Ксения училась в элитарном.
Да, в университете дружбы. А затем я стал новостником. Новостники — это как бы летчики. Новостники. Ну, новости, понимаешь? И когда она на четвертый день репостит новости с глупыми своими комментариями, я не могу, клянусь, не могу считать ее ни умной, ни информированной, ни вообще человеком. Потому что новость хороша сейчас. есть, если это было утром, то ты уже должна дать новость с комментарием. А если через 4 дня, это может быть очерк. Понимаешь, как здесь? Смотри, сейчас новость, например, смотри. Вот смотри сейчас на меня. Смотри. Пожар! Новость. Через час. Потушили или не потушили? К вечеру. Почему вообще возникают пожары? Через еженедельной передаче. Пожары в России, во всем мире, развитие и противопожарная безопасность. Недельная передача. В документальном фильме. Исследование человеческих судеб на фоне пожаров. И раз в год художественный фильм. Она любит его, он любит пожар. Например. Понятно, да? Значит, я допускаю жесткую жанровость только, потому что я человек жанров. Понимаешь? И Ксения Собчак твоя, которую ты почитаешь за умную, когда она на четвертый день после новости выставляет эту новость, выставляет себя, а, не умной, б, не новостной, с, не информированной, д, не человеком, для меня, понимаешь, потому что я кастовый человек, кастовый. Если ты не новостница, ты дерьмо собачье для меня, понимаешь, в чем дело? Или ты новостница, или дерьмо собачье. У меня не бывает другого деления, как тебе объяснить? У меня нет другого деления. Есть летчики, и есть дерьмо собачье. Есть новостники, и есть дерьмо собачье. Понятно, о чем я говорю? Значит, твоя Ксения Собчак, она в Твиттере, в новостном ресурсе, выставляет новости, которые были 4 дня назад. Значит, ну, дура, что сказать, ну что тут отметить? Ну, понятно, она дезактуализированная лохушка, вроде некоторых, которые тоже думают, что на четвертый день новость — это новость. Это не новость.
У нас некоторые высокие лица,
да,
которые управляют страной, не знают о том, что обсуждает интернет, неделями, потому что Песков потом выходит и говорит: мы не смотрели, мы не знаем, что там Кадыров сказал у себя в Инстаграме, понимаете? Они тоже, получается, дезактуализированные, вот, ну...
Я тебе скажу.
Разве нет?
Это люди, и вокруг президента очень много людей мидовского образования, мидовской школы. Мидовская школа, которая тебе хорошо известна. Мы не информированы на мидовском языке, означает много чего. Например, мы не хотим это комментировать. Например, у нас не сложилось мнение, что это важная вещь для комментария, однако говорить, что это не важно, мы не хотели бы. И так далее. То есть мидовские иносказания... Это одно в устах Пескова, в устах Лаврова, в устах Путина даже, Путина, когда он дипломат, когда он определяет и сам лично участвует в внешней политике. Мидовские иносказания — это одно, а репостить «Ах, я только что узнала» на четвертый день баян — это дезактуализированная лохушка.
Ну, а просто... если она вдруг, да, начнет новости день в день, вы сразу поменяете свое мнение.
Конечно, все. Конечно,
я конечно. Я сегодня лично напишу.
Напиши. Но она не сможет. Она не сможет, потому что она интересуется в действительности. Она имитатор. Она имитирует интерес к тому, что интересно нам. Она имитатор, понимаешь? Она прикидывается. На самом деле это все неинтересно. И политика ей неинтересна. Она не живет политикой. Вот в чем дело. Но сбивать с этой любви Михаила мы не будем.
Но вы вот и...
Он продолжает. Не так плохо. Да, это хорошо. Все. Ну скажи, давай.
Тут появилась на
Твиттере. Научная статья.
Научная. Только что выложили свежайшая новость.
Ария-наука.
Ученые говорят, что носители русского языка жестикулируют уникальным образом.
Что это значит? Прошу.
Если французы употребляют глагол в завершенном времени, то они чаще всего делают резкий жест. А если используют прошедшее незавершенное время, то в основном производят более плавные жесты. Мы думали, что подобные различия будут обнаружены и в русском языке, где различаются глаголы совершенного и несовершенного, да, вида. А оказалось...
Да. Что? Ну, давайте.
Сейчас, тяжело,
передай мне флаг, и я быстрее тебя и прочитаю и соображу. Можно?
Жест-родитель играет, да, важную роль.
Нейрофизиологи и лингвисты начали активно интересоваться тем, как различные способы невербального общения влияют на их отношение друг к другу, передачу информации при помощи слов и множество невербальных способов. 4 года назад в университете Чикаго обнаружили, что жесты родителей играют важную роль в том, как малолетние дети учатся говорить. Они запоминают слова под жесты родителей, как выясняется. Распознают жесты уже в 4 месяца, какая жалость. На 4-м месяце беременности лучше бы распознавали. Лучше бы они на 4-м месяце беременности уже распознавали. Но нет. А они бессознательно копируют телодвижение собеседника и таким образом подстраиваются под него. Национальная особенность жителей России. Причем, обратите внимание, всех, кто говорит по-русски, неважно, пожалуйста, если может быть казах, говорящий по-русски, он все равно будет русский, правильно? В этот момент жесты будут русские, правда?
Не знаю.
Они непрерывно следят за положением рук и других частей тела компьютеры, специальные веб-камеры. И отстраивают некую в компьютерной графике точные компьютерные копии актеров и будущих героев игр, способные совершать человеческие движения. Знаешь, что сейчас очень много вещей в датчиках, как бы человек в зеленом. Ну, в смысле, когда человек на фоне компьютерной графики,
да.
В каких-нибудь там скалах или, не знаю, сказать, там замках и так далее, он на самом деле в зеленом на хромакее просто работает. И вот эти жесты и разговоры исследовались. Оказалось, что вне зависимости от формы глагола, носители русского языка жестикулируют практически одинаково, отдавая предпочтение резким жестам. В немецком языке ситуация также неоднозначна. А во французском языке, как мы уже говорили, совершенно сделал жест резкий, да? Делаю жест плавный. Понятно, да? А в русском языке делаю так же жестко жестикулируется, как сделал. Понимаешь, да?
Да.
Не знаю, почему. А почему?
Ученые не могут сказать, почему. Но этот ученый, глава этой исследовательской группы Ченки, его коллеги предполагают...
На самом деле, это очень серьезно. На самом деле, это очень серьезно.
Связано с разным восприятием картины мира.
Картины мира. Похоже, вот послушайте меня. Это очень важно, на самом деле, послушайте. Похоже, что подобные различия в жестикуляции связаны с тем, какие факторы в большей степени соотносятся с построением мысленного образа события у говорящих на разных языках. Абстрактное грамматическое значение, конкретное лексическое значение, прагматические факторы, говорит ученый. Я добавлю и свое отношение к происходящему и к мыслеобразу происходящего. Понимаешь, да?
Да.
То есть, если француз жестикулирует то плавно, то резко, то русский всегда жестикулирует резко. И для русского сделано или начали делать, или, ну, делаем, в общем, одно и то же. В общем, одно и то же. Русский человек жестикулирует одинаково при всех трех ситуациях. А вот почему? Потому что нарушение состояния неги и покоя для русского одинаково травматично. Понимаешь?
Ну, конечно. У нас люди очень любят оправдываться. Им
русский
кажется,
русский человек. Да, вдобавок сам вопрос. Ты сделал или начал делать? Русский человек жестикулирует жестко. Начал делать. Что тебе отстань? Типа? То есть, во-первых, он думает, что его обвиняют. А во-вторых, сам мыслеобраз действия, как покидание покоя, есть травматичная ситуация для русского человека, мне кажется. Я сейчас попытался создать некую новую научную теорию, как вы видите, перед вами, вот этими самыми руками, без единого гвоздика. Да, я читаю об этом, у россиян перестало хватать денег на еду и одежду. Есть сообщение о том, что людям больше нечего сокращать. Ну, как бы все сократили, вот разумно. И сократили, ну, едят плохой сыр там, да, глину эту с мылом. Глина с мылом вместо сыра едят, ну, все плохое, да?
Ну, да.
Едят там
плохие. Ну, что, нет, почему плохое? Ну, например, плохое. Гречку, рис на развес берем вместо того, чтобы в упаковке, например, брать сразу. Это уже подешевле. Идем, ищем, где там в Ашане каждый день, да. Бирочка и так далее.
Да, да.
Ну, вот ну, это значит, все, это да. Все, а это есть все люди, понятно. Которым некуда ужиматься, все, уже у них и
так. Я предлагаю там, обсуждать минимум, это не сегодня. Предлагаю Давайте. Обсуждать это не сегодня, потому что это значит, большая тема, это очень большая тема. Мы как-нибудь в 10 ее обсудим. Договорились? Я хочу чуть-чуть продолжить мракобесие, и мне кажется, что для того, чтобы нам не было одиноко в мракобесии русским, нужно посмотреть, что происходит в других странах чуть-чуть. Да? Вот, например, ты помнишь эту новость в соседней с Россией стране, в Узбекистане, в нашем любимом Узбекистане, всех поголовно старшеклассниц проверяют на девственность.
Ну вот.
Да. Значит, в учебных заведениях Узбекистана началась массовая кампания. Старшеклассниц вынуждают обязательно пройти обязательный гинекологический осмотр на предмет девственности. А как сообщает, то есть там какой-то учет девственниц производится. Понимаешь? Как сообщает Bad News, целью проверок стало предупреждение суицидальных настроений у подростков-девочек, которые иногда связаны с фактом потери целомудрия. То есть, если они становятся не девственницами, то у ряда подобных девушек появляется суицидальное настроение. Они думают, что им надо покончить жизнь самоубийством. Вот, и поэтому велено всех до единой старшеклассниц проверить на девственность. А тех, которые не девственницы, выявить и провести с ними психологическую беседу, чтобы они не покончили с собой. Начать ей говорить: ты не девственница, сучка, ну расскажи. И так далее, понимаешь, да? И таким образом у нее пропадут суицидальные настроения. Она станет,
когда наоборот, все наконец она узнают, будет что она уже не девственница.
Да, 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 всем расскажут. И ей тоже скажут, как это плохо, но скажут: а если ты еще и покончишь с собой, то мы тебя выпарим. Выпарим вот этой плеткой. И тогда ей станет легче, и она, умывшись слезами радости, пойдет и все. Я не знаю, зачем это делается в Узбекистане, объясни мне, пожалуйста. А?
Может быть, это как-то
перепись девственниц?
Нет, переврано, может быть, там они хотят...
Сейчас одна тёлка только что модель продала за 2500 или миллиона фунтов стерлингов, сейчас не помню.
Что продала? Миллион.
Девственность.
Девственность?
Да.
То есть, а кто купил? Неизвестно.
Не, она всю ночь, кстати, продала ночь. Не просто подойди.
Он будет футбол смотреть всю ночь, а она будет рядышком сидеть.
Ковырять авторучкой.
Да. Нет, что? Нет, ну, он будет просто сидеть, потом поспит, ляжет, потом пойдет домой. Нет, шарик, это новая тенденция, вы знаете. Великобритания на втором месте, помните?
Он ей даст 2 миллиона фунтов стерлингов и скажет: давай, мать, я пока это кино посмотрю, а ты...
Ой, там, что-то... Да,
шариковой ручкой расковыряй сама.
Да. Она такая вся в надеждах.
Да, нет. Слушай, ну правда, это только что было на прошлой неделе. Вот
молодец какая.
Фунты стерлинга. Поскольку валюта фунты стерлинга, то я полагаю, что все-таки это было в
Великобритании. Отчаянная попытка найти себе мужа.
Великобритания. Да. А, ты думаешь? Уверен, наоборот. Мужчина...
Отогнать
ты знаешь, мифологию? Ты знаешь мифологию? Мифологию...
Какую?
Насчет девственниц. Мифология русская, по крайней мере, мужская, заключается в том, что она влюбляется. Мужчины боятся, ну как бы, мужчины хотят испортить девушку всегда. И в то же время этого боятся по одной причине. Испортить приятно, безусловно. Вот, хотя это не доставляет удовольствия ни ему, ни ей. Она испытывает боль, а он ощущение, что он сунул карандаш в точилку для карандашей. А, значит, оба не испытывают никакого удовольствия в этой связи. Но это прикольно. А минус какой? То есть плюс в том, что точилка для карандашей никого не радует, а значит, это плюс. А минус в том, что она в тебя влюбляется. И это мифология русская. Серьезно, сейчас не шучу. Считается,
но она некоторое время ждет, что нет, он еще она, там придет.
Да, что он позвонит снова, там еще что-то. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И в этом страхе мужские. Мужчина боится. Значит, боится быть первым у девушки, потому что они, говорят, втюхиваются потом действительно адски любят.
Хоть какая-то совесть осталась, я смотрю.
У мужчин? Да. Нет, это просто обременительно. Она звонит все время, начинает ныть, там что-то конючить, там, что-то такое. Бегать за тобой к лифту, ну и так далее. Ну, всякая такая вот глупость, какая-то дурь бабья. А уже когда она не девственница, то уже нормально, там уже нормально все. А? Полегче, немножко полегче. Но узбеки почему-то их переписывают. Мы не знаем, может, по-русским переписать тоже. Переписать? Останется? А сколько ты же останется?
Вот у меня, можно личную историю? Переписать?
Давай.
Когда...
Ты расскажешь, как ты лишилась. Ты расскажешь о дефлорации. Атенсион, товарищи, о дефлорации, о ножках.
Неправда.
Да, прошу.
Моя бабушка, когда попала в 17, что ли, лет в концлагерь советский, за то, что она, будучи включенной в тройку судей, которые должны были решать в деревне, у кого отнимать имущество, у кого нет, поскольку она была учителькой и считалась грамотной, ее включили, она восстала против отъема там коровы у какой-то семьи многодетной, Ее за это судили, как врага народа. И вот она попала по этапу, ну все, значит, она все идет. И там на входе, соответственно, медосмотр. И врач, который посмотрел мою бабушку, вышел потом, значит, как-то и сказал: ничего себе, так вот там все это. В первый раз вот за все время вижу девственницу в нашем, типа, колхозе прибыла. Она в поселение-то была отправлена. Так. Вот. Ну, то есть у него хватило ума удивиться вслух этому. После чего на мою бабушку стали играть в карты. Ну, вот во всем этом, во всей этой колонии. То есть ей вообще нельзя было выйти никуда и пройти, потому что все, значит, решили, ну, там же, понимаете, что... Да, охотиться.
А почему? Вот что хорошего?
Но я хотела обратить внимание, что она была... Между, к вопросу о нравах, да? Да. Это был, она была 15-го или 17-го года рождения, ну, сколько это было, 24-й, наверное, год, получается.
24-й.
Да. Вот, то есть, что не было девственниц уже к этому моменту, там, к любому возрасту уже женщины были, нет. Одна моя бабушка там была, 17-летняя такая дурочка, вот, которая, вот.
То есть, это было в 24-м году. Да. В 17 лет быть девственницей было окончательной удивительной редкостью.
Да, окончательно удивительной редкостью. Все женщины там были молодые, я так думаю, тоже, в том числе, но уже были не... Да. Ну и вот. Ну и получилось, да, что у него был такой трудный момент, там...
Я бы устроил... На самом деле, я можно скажу? Ну, я уже сказал свои отношения, но я, завершая, хотел сказать. Я вообще не понимаю, в чем ценность девственности, на самом деле, для мужчин. Не понимаю. Я уже сказал свои отношения. Поэтому я должен сказать, что... ну, устроить дискуссию на эту тему я стесняюсь, потому что могут быть нескромные звонки. Поэтому мы не будем устраивать дискуссию. Ну, почему-то в Узбекистане их переписывают. Не знаю, как-то, может быть, кодифицируют. Может быть, для кого-то готовят, может быть. Так сказать, там, вот, да? Может быть, для кого-то готовят.
А кому тут жену-то дали? Был ролик-то, видео, вот буквально по месяц назад.
Это в Таджикистане, там молодой учитель, там что-то... Летом, молодой учитель, летом, молодой учитель прочел превосходное стихотворение о президенте Таджикистана. А значит, о господине Рахмонове, Рахмоне, теперь он Рахмон, значит, и тот спросил его, женат ли ты, и подарил ему свадьбу. Ну, собственно, он подарил ему не жену, а подарил свадьбу. И да, ну, нет, и дал
жену.
Почему?
Она там стояла, рыдала прям почти в голос
практически. Она медсестра в той же самой, где-то, если там в районе, она медсестра в больнице. Она сказала твердым голосом, подъехавшему телевидению, что муж ее будущий, вот этот назначенный муж,
да,
безусловно, одобряет, что она останется в профессии. То есть она будет...
А, главный вопрос, да, все-таки она сядет
останется
там,
ли она, останется ли она в профессии? Она останется медсестрой, и все будет хорошо, несмотря на то, что ее подарил сам президент. И президент оплатил свадебную церемонию, и президент оплатил Колым. За женщин же положено платить на Востоке. Ты понимаешь, да? Русских спихивают с приданым. Спихивают с приданым. А на Востоке женщину покупают.
А Стерликов, вы знаете, своих за выкуп отдает. Хоть он и русский, как бы, я так понимаю, позиционируется. Тут вот этот Олег Сиротат, который все, сыр делает. Русский пармезан, знаете, такого героя?
Да.
Ну, он молодец, там он популяризирует, все понятно, рассказывает про этот свой сыр. Тут я вылезла ссылка на КПП, все освещает его деятельность. Да. И он рассказывает... что, дескать, что вы там к грозненским каким-то там этим участковым придираетесь, офицерам, которые женятся там на малолетках. Вот. А я-то свою, что вот они, что вот вы скажете? Я вот свою тоже купил, то ли он за жеребца какого-то подарил Стерлигову, девку себе взял в жены. Он говорит, даже не помню, было ли ей 18 лет. Сначала она упиралась, говорила, отпустишь руку в ЗАГСе, убегу, или где-то они там женились. Вот. А сейчас вот стерпилась, слюбилась, и вот у нас трое прекрасных дочек, вот, и фотографии там приложены. Я не знаю, насколько это справедливо, но я просто хотела обратить внимание, что Стерлигов, который следует там всем традициям, он, видите, берет за свою дочь, он берет деньги. Это хорошая практика. Мне кажется, ее надо утвердить.
У Джоан Дзе об этом.
Есть какая-то возможность, наконец, мне стать богатой. У меня одна дочка всего, правда.
У Джоан Дзе об этом. Да. 27 веков назад он описывает красавицу, которую везли князю. Красавицу везли князю, слезами обливалась, плакала, жалела себя, разделила с князем ложе и стол, удивлялась, зачем плакала.
Ну, это вот в самом тишине. Давайте сделаем сноску, что много несчастливых браков таким образом заключается. Очень много. И такие примеры
знаешь,
есть.
Знаешь, ужас. Ужас в чем? Я тебе просто скажу сейчас одну ужасную вещь. В чем? И ты вот такая вся бодрая, вся такая петербурженка.
Сейчас сникну, да?
Такая сникнешь. Ага, давайте. Понимаешь? Вы бабы.
Боже мой.
Значит, вы бабы. До сих пор, чтобы себя реализовать, подлаживаетесь под этих смрадных, отвратительных, зазнайстых мужиков. Понимаешь?
Вы по-прежнему,
послушай меня.
Что сделать?
Значит, вы женщина, рождение, несчастливое рождение. Несчастливое. Потому что вы, а почему, спрашивают китайцев, древних, почему несчастливое рождение женщины? Знаешь? Обрушение территории Мега. Ничего себе, теплый стан.
Мега, теплый стан
обрушилось. Обрушение на территории... Ну, не все же обрушилось. Что-то обрушилось. А?
Строящийся человека объект. Под завалами.
Строящийся объект обрушился.
Ну, конечно, ладно.
Слышишь меня? Вы женщины. Почему несчастливое рождение? Потому что у вас... Вы живете чужой волей. Чужой волей. Вы вынуждены подлаживаться. Подстраиваться.
А могли бы родиться котом, правда?
Кот живет своей волей, конечно. Кот живет своей волей. Да. Иногда в 2.30 начинает ходить.
Дверь.
Нет, хочет, начинает нет. ходить по тебе в 2.30 и дизель включает.
А если ногой пнуть, то что?
Ничего, будет с другой стороны заходить.
Обидится, что жнуть на некоторое время.
В 2.30, скотина. В 2.30, особенно если кошка. Слушай меня, женщина живет чужой волей. До сих пор, несмотря на то, что вы хорохоритесь, несмотря на то, что вы такие все модные, несмотря на то, что вы понтовые, вы подлаживаетесь под волю мужчины. И это оскорбительно, это ужасно. И я надеюсь, настанет день, когда вы пошлете этих мужчин куда подальше. Я тебе говорю. Я надеюсь, настанет день, когда вы будете достаточны экономически, чтобы дружить с мужчиной, но не подлаживаться под него и не подминать собственную волю, свое «я», свою личность. Я надеюсь, настанет день, когда женщина, молодая женщина, сможет рожать и не испытывать от этого адские неудобства материальные. Понимаешь, она не будет бедной за счет... Из-за того, что она родила, она не будет бедной. Она не будет зависимой. Она не будет свою гордость подминать. Она не будет свое «я», личность свою подминать. Она не будет молчать, когда хочется послать. Я надеюсь, настанет такой день, понимаешь? Настанет такой день, когда все вы, женщины, пошлете мужчин куда подальше и придете ко мне. Так, это мне казалось красивым закончить этой фразой. Я надеюсь, вы не придете ко мне.
Это прям Чарльз Мэнсон.
Ну, вас нафиг, да.
Там у него поклонницы, знаете, до самого конца там ему писали, что-то нет, там рожали ему там.
Мне показалось, я чувствовал, что эта фраза сама просится и ляпнул. Но на самом деле нет. У меня нет таких площадей, когда вы придете ко мне, ну вас нафиг. Слушай, давай про этих самых.
Они же независимые будут, это
нет,
же не надо никаких.
Нет, кто?
Площадей.
А, эти, а!
Все, они
у них все. Нет, я не могу, Они, знаете, тёлки прилипчивые, они прилипчивые. Нельзя. Можно тогда уже, раз ты меня слила на этот разговор, они прилипчивые, даже когда они независимые. Вот, ты помнишь фильм, прекрасный фильм, который я вообще советую тебе пересмотреть, обязательно, Энни Холл из Вуди Аллена. Только не кричи, что ты не любишь Вуди Аллена. Значит, смотри,
я его разлюбила,
Энни Холл, снова полюби. Когда он уходит к рыжей еврейке, Энни Холл, в фильме Энни Холл, главный герой, он уходит к рыжей евреечке вот этой, которая социалистка. Слышишь, помнишь,
нет? Да.
Ну, так. А либо вот к этой наркоманке, которая тантрическая йогиня, сейчас не помню. И ему звонит Энни Холл, первая его любовь, там в полвторого ночи, и говорит, что у нее паук в ванной, и надо срочно приехать поймать паука. То есть тёлки, они как бы прилипчивые, они очень душевные, и они прилипчивые. И если ты дружишь сразу с несколькими женщинами, представь себе, что одна позвонит тебе и скажет, что у нее паук в ванной в полвторого, а в полтретьего позвонит вторая, скажет, что у нее тоже паук в ванной. А значит, в полчетвертого позовет третья, и так бесконечно. А ты бы спал спокойно, Господь помилуй, значит, с одной своей женой, а так тебе звонят 5, 10, 20, 30, и все рассказывают, что у них паук в ванной. Еще что-то. У нее отвалилось.
Про паука в ванной.
Ну их нафиг.
История жизни.
Вас, в смысле, не их, а вас. Все, в хорошем смысле.
На 11 этаже МГИМО,
да.
Значит, я живу с соседкой, Умедой, и она мне говорит, слушай, ты знаешь, у нас мышка завелась.
Так.
А я думаю, бедная, про себя думаю, промолчала, думаю, бедная девочка, приехала из каких-то мест, где там мыши у них бегают.
10.52, давай.
А у нас нет.
Я еще про банки.
Не может быть, 11 этаж МГИМО Лобачевского, какие мыши.
Да.
И захожу я в ванную в какой-то там момент. Мышь. А там бежит мышка. И, во-первых, всё, я
плевать.
Никогда...
Плевать на мышку. Да. Я говорю о том, что если ты с женщиной входишь в отношения, она звонит тебе в полвторого ночи, рассказывает про паука в ванной.
Да, не надо входить с женщинами в отношения.
Не надо входить в отношения с женщинами. Обзаведемся роботами, секс-роботами.
Правильно.
До свидания, товарищи.
До свидания.
До свидания, товарищи женщины. Чао-чао. Чао, бомбина.
Вы думаете, сейчас плакать кто-то начнет? Нет.
Ха-ха-ха. В Москве из трех банковских ячеек вот что важно. Деньги, наконец, важны. Нет, все время у них эти самые. В Москве из трех банковских ячеек похищено почти 60 миллионов рублей.
А где?
В Москве. Я сказал, в Москве.
У меня? Нет. Какие ячейки?
Столичные полицейские. Три дерзкие крупные кражи. В среду, 22 ноября, обратилась неработающая женщина. Сказала о 79-м году рождения. Это ты, кстати. Она рассказала о краже денег из арендованной ею сейфовой ячейки на Зоологической улице в Пресненском районе. 22 миллиона рублей унесли у нее. В тот же день, 22 ноября, другая женщина сказала, что 12 миллионов 980 тысяч рублей вынесли.
А банк и адрес не называют?
Не называют. Значит, дальше.
Спасибо большое.
Еще. Тверская улица. 20... Тот же самый банк. А, тот же самый банк. Тот же самый.
Какой-то неблагонадежный
сотрудник. А я-то думаю, что это сотрудники.
Вы пользовались, конечно, ячейками. Там невозможно, как можно.
Значит, сотрудник. Знаешь, как он делает? Я тебе скажу. Можно расскажу? Если бы я был сотрудник, и мне надо было ограбить банк. Я расскажу. Значит, дается два ключа.
Да.
А он говорит, а в нашем банке один ключ.
Значит, и давайте мы будем хранить его у нас.
На самом деле второй ключ есть, и он у него. Второй ключ есть. Нет, сейфовая ячейка открывается двумя ключами. Твоим,
да.
Твоим и сотрудника. Ты знаешь, да?
Ну, я так.
Ну, я тебе смутно расскажу. Господи, да. Ты не смотрел кино?
Все, сейчас узнаешь, что я не была в банковских ячейках.
Ты никогда не смотрел кино. Я тоже никогда не был, но я смотрел кино.
В кино. Ну, как же там в кино?
В кино так. Слышишь? Приходят два ключа у него или у нее, кто пришел, сотрудник, и у тебя. Но ты говоришь, скажи, пожалуйста, а сколько есть ключей моих, как бы, клиентских от ячейки? Они тебе говорят, один. Один. Ты говоришь, почему один-то?
А почему?
Ты же не знаешь, сколько их. Ты же не знаешь, сколько их. Понимаешь?
Да как он же мне один отдает ключ. Все равно, как он туда попадет?
А почему не два? Сколько клиентских ключей?
Некоторые говорят, услуга, давайте ключ у нас похороним, потому что за утерю ключа вы будете платить 6 тысяч рублей, я думаю.
$100, да, $100.
Да, наверное. Да. И, наверное, многие думают, ну что его там действительно таскать с собой?
Настя, вот я тебе отвечаю, что в одних банках дают два ключа, ну, вам и супруге, пожалуйста. И они говорят, у нас других
больше. Так дело еще не раскрыто.
У нас больше копий нет. А в других банках делают один, а второй оставляют себе. А потом они идут, берут ключ мастер-ки, берут клиентский ки и открывают чертову ячейку. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Денис Лукашев.
Денис, ну скажи, что это делает сотрудник банка. Не может быть ограбление ячейки.
100% сотрудник банка, потому 100%. Что когда... Ты приходишь в ячейку,
да.
Есть ячейка как раз ВТБ была, сейчас я закрыл.
Да.
Вот, ты приходишь, он открывает все двери, подходит к компьютеру, там стоит внутри в ячейках электронный замок.
Да.
Он спрашивает номер ячейки, открывает этот электронный замок, и только после этого ты ключом открываешь ячейку.
Конечно. Мастер-ки, клиент-ки, все. Там два ключа. Но сколько клиент-ки имеется в банке, мы не знаем. Понимаете?
Ну, вот, обычно ключи 3-4 комплекта, соответственно, клиенту выдают 2 на всякий случай, если придет его представитель.
Ну, как 3-4? Я думаю, что их 2 и есть. Но вот в некоторых банках тебе говорят, что 1.
Значит, нет, второй вот у меня на руках было 2 ключа.
2, а их больше нет. Их больше нет. Вот я знаю один банк, где мне... Вот я вам отвечаю. Один банк, но он иностранный, не буду называть. А этот ВТБ, русский. Значит, слушайте, иностранный. Я им говорю, ребятки, отдайте мне ячейку побольше. Ну, я хочу доки перенести, там, документы, папочки. Понимаете, денег у меня нет, но папочки есть. Ага, они мне говорят, а у нас сломался, действительно освободилось. Но потерялся ключ, надо вывинчивать, ломать и так далее. И вот уже месяц они конетелятся с тем, что они не могут заменить ключ. Если бы у них...
Мне они, да, вскрывали одну ячейку один раз, когда,
вывинчивать, когда высверливать.
Клиент не пришел, и ключи не принес.
Надо высверливать, надо вызывать. Причем это все западная система, западные ключи. Они говорят, это гемор большой. И месяц уже не могут открыть. А я, значит, а в другом банке? Тебе открывают сразу, тебе так мигают глазом и говорят... Нет проблем. Понимаете?
Вот да, это значит... вот интересно, я сейчас им ключи отдал, я ячейку сдал.
Да.
Вот они, эти ключи менять. Потому что я же спокойно мог сделать дубликаты. Сейчас любые сложные ключи делаются.
Это интересно. Это действительно интересно. Да, кстати, черт! Что? Да, спасибо большое. Вот, Денис говорит, они же делают дубликаты.
Ну... Тут там же один ключ, это все равно сотрудника банка. Без сотрудника банка не обойдется.
А тот, кто раньше с нею был, он мне хамил, он мне грубил. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, это я начал думать об этом. Слышишь, ты такой весь честный, банк такой весь честный, а который раньше с нею был? С этой ячейкой его.
Так он же без сотрудника банка, опять же, я говорю, не зайдет туда. Ну, так мы дело раскрыли, я так понимаю, да?
Ой, а если он с ним выпьет? Мы дело раскрыли. ВТБ, дело это был раскрыли. Банк ВТБ, банк ВТБ, о, это был сотрудник, конечно. Слышишь, значит, я теперь думаю, а если он выпьет с сотрудником? А если они пойдут напополам?
Не, ну вообще в банках там строго.
Строго, да?
Ну, как-то я, по крайней мере, я не знаю, сколько я видела, там они друг друга все время зовут, чтобы верифицировать там любую транзакцию.
Ой, товарищи, господи. Джуан Цзы говорит об этом 27 веков назад. Настенька, послушай, да. Джуан Цзы.
Да, что же он говорит?
Когда ты положишь свои богатства в сундук,
да,
и повесишь самые большие замки на самый большой сундук, гигантский сундук, который никто не сможет унести, и повесишь самые большие замки на этот сундук, и обвяжешь самыми крепкими веревками этот сундук, что никто не сможет развязать. Придет самый большой вор, взвалит твой сундук на плечи и понесет. И единственное, о чем будет беспокоиться, чтобы замки и веревки были крепкими, чтобы сундук не развалился по пути, пока он его тащит. Понятно? То есть то, что ты думаешь, что ты делаешь для защиты, самый большой вор, как говорит Джуан Цзы, будет хвалить тебя за это. И только думать, чтобы веревки и замки были крепкими, чтобы сундук не раскрылся по дороге. В движение.
Подъем. В движении.
4 балла по-прежнему. Нормальный город. Все уехали. Все. Куда уехали? На дачу. В такую погоду. Кошмар. Напьются.
А вот за 4 года, что в России проходит Черная пятница, у многих покупателей сложилось твердое пятница. Убеждение, что именно в это время их пытаются обмануть. РИА Новости пишет. Да? Я согласна, да.
Слушай, с чем связано у меня в голове? Я на эти выходные обязательно сделаю индейку. В честь Thanksgiving Day и все это так.
В чем вы ее сделаете?
Со стаффингом сделаю в духовке.
В духовке?
Набью ее гречкой, еще чем-нибудь. Сейчас
пойду. Уже готовую гречку
пошел,
кладут?
Пошел делать это самое, торки со стаффингом. Сейчас сделаем. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 24 ноября.
Подъем.